Всем привет! Март 2023 года, и вы слушаете 121 эпизод Link Me Up Telecom. С нами сегодня Григорий Рочев, главный инженер RimSol, и мой коллега Илья из Яндекс.Облака. Ребят, рад вас слышать и видеть на нашем подкасте. И, кстати, да, Саш попросил пошутить на тему того, что у нас уже 200 лет есть Zoom, на самом деле, что мы друг друга видели, но мы его никому показывать не будем. Ни в трансляции, ни в записи. Поэтому мы все приходим в том виде, в котором хотим, ведем себя расслабленно, а не такие напряженные, и все в камеру смотрим и очень серьезные. Да, Саш?
Я даже не знаю, что тебе сказать. То ли возразить, то ли поддержать. Потому что у тебя же главный консерв вечно, что надо готовиться. Я все пытаюсь понять, каким образом. Глаза ты вроде бы не подводишь, прическа твоя позволяет ее приводить в порядок как бы одним движением пятерни, поэтому что именно и к чему ты хочешь готовить все это время?
Это ты, Диаврел, а все остальные это обычно с людьми меньше имеют отношения, и поэтому они приходят, они как бы для них это место, где их будут видеть.
Я жалкий QA-инженер, куда мне, я все, я завязал, я вернулся к технике. Да я уж давно, да.
Серьезно?
Ну да.
Кстати, нам с тобой надо больше вантуанов.
Кстати, на ютубчике говорят, у нас звука нет в эфире. Так что. Ну, это я так, к слову.
Или кого мы тогда все это говорим?
Мы, ну слушай, для себя-то как минимум точно мы это говорим. В истории и на записи это все останется, не переживай. Просто надо, чтобы Леша не скучал, а активно нажимал кнопочки. Хотя, я, кстати, я вот смотрю на график трансляции, там этот эквалайзер прыгает. Врут, наверное, все.
Я помню, как-то раз в эфир пошло то, что не должно было пойти.
Мне нравится, что ты считаешь, что это один раз произошло.
Не, про один раз нам как минимум сообщили.
Я как минимум один раз там точно шло то, чего не должно было идти.
Да-да-да. Так, ну как вы уже поняли, с нами Лохматый Мамонт, с нами Леша Снейк и я, Эукариот. Тоже с нами. Собственно, мы ведем этот подкаст, мы с Ильей ведем этот подкаст из Сочи. Здесь отличная погода, внизу тепло, но говорят, что вверху пока еще есть снег, и мы планируем на выходных успеть покататься. Гриша, а ты откуда ведешь подкаст?
Я сейчас из Лимассола, у нас тоже внизу тепло, и где-то в горах там, наверное, снег еще есть, наверное.
То есть, я так понимаю, собрались одни бездельники, и работать вообще никто не пробовал.
Выходные же, или у тебя их нет?
Сегодня вторник, подожди, а какой выходной во вторник?
Ну ты почему говоришь, что работать некому? Подкасты ведем, в смысле, или что?
Ну, один на Кипре там рассказывает, есть снег, нету, два других в Сочах рассказывают, есть ли снег или нету. В Германии снега не было, как бы, здесь все просто.
Ну, как все работают. Ладно, я понял логику. Так, Леша, Саша, есть ли у вас что рассказать нам хорошего, плохого, про проект, про патреонов, или мы начинаем подкаст?
Да не знаю даже как-то. Но скорее нет, чем да. Ну, ладно, можно, знаешь, такой, наверное, сделать очень далеко идущий такой спойлер, что на неком принципиальном уровне вот в головах людей возникло все-таки желание осенью еще собрать один митапчик. И все это пока на очень таком зачаточном уровне, на уровне, ну, надо найти для начала хоть коморку, где мы это сделаем.
Так что если Питере, в Москве?
В Москве.
Или в Новосибирске?
В Новосибирске, понимаешь, нам нужен наш знакомый человек какой-нибудь в Новосибирске, который займется организацией. Но пока, к сожалению, никого из Новосибирска у нас нету.
Не судьба. Ладно, отличный тизер. Все очень ждем. Прям серьезно, ко мне много народу приходили, спрашивали, а будет ли в этом году у нас Link Meetup. И не только ко мне, в почту тоже приходят.
А ты у них спрашивай, сделали ли они что-нибудь для хип-хопа в свои годы, чтобы митап случился в конце-то концов.
А еще у нас есть курс, если кто не знал или забыл, или, я не знаю, проспал последний год. Вот. У нас есть курс, мы периодически вокруг этого устраиваем разный движняк, типа вот вебинар недавно был, и я думаю, что еще будет, или может даже не один. Вот, поэтому советуйте друзьям, приходите сами, если вам вдруг нужно узнать, как работает сеть в Linux, welcome. Марат, ты сам его прошел, ты грозился, что его пройдешь.
Это, конечно, не слышно, но в Zoom я улыбаюсь.
Застенчиво так улыбается, да, и он понял, что у него есть чем занять ближайшие выходные.
Я прошел ту часть, которую я писал.
Ну да.
И ссылку на курс мы, конечно же, по традиции не приложим.
Да, конечно, нет. Когда это было?
Поддерживаю полностью Лешу, присоединяйтесь, приходите. Ну, конечно, курсы для тех, кто либо не в Linux не шарит, либо в сетях. Если в Linux и в сетях шарите, то не приходите.
Можно приходить и троллить, это тоже, в принципе, норм.
Очень дорого обходится троллинг. Настоящие тролли на это не пойдут. Нет, настоящие пойдут, а вот такие посерединке не пойдут. Так, ладно, давайте переходить к теме. У нас сегодня то, про что мы не то чтобы избегали говорить, но как-то за 10 лет мы справились эту тему обходить. Давайте поговорим про сети Kubernetes. У нас для этого есть целых два гостя, целых два девопса. И Гриш у нас будет хедлайнером. Нет, все-таки Zoom надо транслировать, мне кажется, сорян. Так, в общем, Гриша будет заводить, рассказывать. Илюха, давай, включайся, поправляй. У нас есть пара вопросиков от гостей, будем задавать их по ходу. И, соответственно, в чат тоже накидывайте вопросы с хэштегом Telecom121 или любым другим, чтобы мы его увидели. Гриш, расскажи, пожалуйста, наверное, начнем мы с того, как в целом устроен Kubernetes, такой очень легкий заход, чтобы никого не грузить, кто это уже знает, но чтобы было понимание того, зачем там сети как-то по-другому устроены.
Что такое Kubernetes? В плане архитектуры начнем или короткое определение? Ну, давайте короткое определение. Если мы посмотрим на то, как описали сами разработчики на GitHub у себя, то там написано, что это платформа для автоматизации деплоя, скейлинга и управления контейнеризированных приложений. Но мне кажется, что вот мой хороший знакомый Тимур Батыршин описал более точно, что это распределенный рантайм для контроллеров, которые встроили шедулинг, оркестратор. А почему это так? Потому что почти все в Кубе, ну не почти все, а очень много вещей завязаны так или иначе на контроллерах. И там практически основные вещи делаются именно контроллерами. Есть коротко архитектура. Есть такая шутка, что куб состоит из 5 бинарей и сертификатов, но это на самом деле не так. В таком виде, наверное, Kubernetes вообще никому не нужен. Есть в кубе такое понятие, как контрплейн, но это такое условное понятие, когда мы произносим контрплейн, мы подразумеваем, что есть контроллер-менеджер, кубапи-сервер, есть шедулер, etcd и клауд-контроллер-менеджер, который, если в случае, если необходима интеграция с каким-то облаком. В общем случае, когда люди произносят слово контрплейн, подразумевает именно вот эти вещи. И есть воркеры, где у нас наши ворклоуды крутятся. Там обычно у нас стоит кубелет, может стоять или не стоять кубпрокси, это который отвечает за абстракцию сетевую, сервисов точнее, и какой-нибудь контейнер рантайм с CNI. То такое CNI и контейнер рантайм, наверное, стоит остановиться чуть подробнее. Есть такое понятие CRI, это контейнер рантайм интерфейс, то есть это такая спецификация, которая описывает, по каким запросам, как делать вызовы в рантайм-среду, рантайм-средство. И есть CNI, это контейнер network интерфейс, тоже описывает, как должны быть конфиги читаться, по какому протоколу должны вызовы делаться, в каком формате вызовы делаться и какие ответы получать. Если, я не знаю, сейчас стоит ли вдаваться более глубоко, что произойдет, там, если мы это применим и как запускается, но, наверное, стоит опуститься на уровень, как, собственно, сам создается контейнер и как у него network-среда. Я думаю, с этого начнем.
Можно я немножко буду перебивать и задавать глупые вопросы или уточняющие? Давай так, чтобы было мне понятно. У нас есть набор каких-то машин, виртуальных или физических, самых обычных, грубо говоря, на котором запускается, я так понимаю, кубелет, с помощью которого менеджится все, что происходит с помощью которого менеджатся контейнеры, которые там запускаются. И есть еще отдельно стоящий контроллер, который управляет контейнерами с помощью кубелета.
Ну, нет, не совсем так. Есть центральная сущность такая, называется kubapi-сервер. Все контроллеры общаются через него. То есть у нас все общение в кубе происходит через kubapi-сервер, который уже сохраняет state в etcd базу данных. То есть, например, Ну, давай я просто лучше приведу все-таки этот пример. Например, мы деплоим какой-нибудь деплоймент в наше приложение. Мы его через kube-control делаем kube-control-apply. Там наш манифест, в котором есть какой-то деплоймент нашего суперприложения. Оно попадает, запрос отправляется в kube-api-сервер, который проводит валидацию, авторизацию, аутентификацию. Может ли этот пользователь вообще делать apply-приложение в такой-то namespace. А после этого сохраняется состояние в VTCD базе данных, после чего отдельный kube-контроллер менеджер. На самом деле kube-контроллер менеджер — это один бинар, в котором очень много контроллеров находится. Там endpoint контроллер, deployment контроллер, replica set и так далее. Так вот, вот один из этих контроллеров, deployment контроллер, видит, что произошло, применился какой-то объект, которого отслеживает, это kind deployment. Он на основании его создает объект kind replica set. Реплика сет контроллер видит, что создался такой объект, на основании его спецификации создает уже под, а после чего все это вот что это значит создает, это общение все равно идет через kube API сервер. У нас весь куб общается вот через вот этот API gateway, условно говоря, API gateway kube API сервер. И, соответственно, когда создалась пека пода, шедулер видит, что в этом поде отсутствует спекс под name, нод name, соответственно, пустой, и производит вычисление, куда данный под, какую ноду должен быть зашедулиться. Он производит подсчет, там 12 шагов, он на каждую ноду высчитывает свой скор, я не знаю, как он по-русски, как это сказать, скор, ну, подсчет каких-то значений, вычисляет лучшую ноду, на которую данный под должен зашедулиться. Его прописывает в спек нод name имя ноды, куда должен под заехать, и уже в этот момент кубилет видит, что под статус pending находится, видит, что у него указана своя нода, и он периодически через консоляцию постоянно проверяет состояние, какой должны поды запускаться на его ноде, и после этого уже вызывает container runtime плагин, CRI-плагин, который уже, собственно говоря, и создает поды. Я ответил на вопрос?
Ну, как тебе сказать, Гриш?
Очень много слов.
Хорошо, чуть попроще. Если у нас есть кубилет, который через прокси, определенный прокси, который называется kube API сервер, отслеживает, может, нужно ему запускать какие-то контейнеры на этой ноде или нет. Кубилет — это бинарь. Mm-hmm.
В итоге, если чуть упростить, то на машине кто управляет контейнерами?
На машине контейнерами сложный вопрос и простой одновременно. Простой ответ, наверное, кубилет следит за состоянием контейнера, но управляет их через какой-нибудь CRI-плагин. По сути, mm-hmm. это плагин, например, контейнер-D, наверное, чаще всего встречается. То есть контейнер-D уже следит за подами, а кубилет, он через вызовы в контейнер-D управляет этими контейнерами. Но если упростить, там немножко сложнее, но если упростить, именно так вот.
Угу. А давай, нам кажется, в будущем это немножко понадобится. Определение поду дадим.
Под определение. Под — это некая абстракция, которая содержит единую группу cgroups и namespace, в которой может находиться от одного до более контейнеров. То есть эта группа контейнеров связана каким-то образом, связана логически и находящаяся в одном namespace. Наверное, вот это будет самое простое объяснение.
Они еще, по-моему, в официальной документации говорили, что вот это минимальная единица для, соответственно, построения полезной нагрузки.
Ну, по сути, это workload, да.
Но сам по себе он тоже бывает составным, да, правильно.
Если мы какое-то приложение разворачиваем, там, не знаю, многокомпонентное или там много всяких микросервисов, это все внутри одного пода разворачивается или один под — это штука, которая вот типа для одного контейнера, грубо говоря.
Знаешь, вот когда часто говорят, что пытаются объяснить, что такое под, они приводят какое-то ламповое приложение, да, там стоит Apache, там Moscow и что-то вроде. Вот, и что, мол, вот они логически связаны с друг другом, они общаются друг с другом, их можно объединить в один под и задеплоить в приложение. То есть эта группа, там будет 4 контейнера, на самом деле 5 контейнеров, и которые могут друг с другом общаться через вот там по localhost. Вот, условно говоря, что под — это группа контейнеров, или один или более контейнеров, которые выполняют какое-то действие. Например, можно поставить в коде какой-нибудь прокси, который будет принимать эти вызовы и перенаправлять там нежитающим контейнерам. Вот. А можно просто поставить наш единый бинар, там, запустить, и который будет работать в одном экземпляре. То есть бот — это больше абстракция, позволяющая более гибко и логически запускать контейнеры. То есть если ты хочешь, ты можешь запустить там 20 контейнеров в разных подах, а можешь все это в одном поде запустить, это тебе решать.
Угу. Это архитектурный вопрос.
Ну да. Дальше. Чтобы немножко, как создаются поды, они немножко создаются... Ну, опять же, под — это абстракция, да, это не что-то реальное. То есть, если мы посмотрим, зайдем на Linux, в Linux-машину, а зайдем на хост, то мы не увидим никаких подов, мы увидим просто контейнеры. И еще мы увидим там такой контейнер, как pause-контейнер. Я вот не знаю, стоит ли, но, наверное, все-таки стоит. Как вообще создаются поды и почему так важен CNI? Когда мы, вот я говорил, что там шедулер видит, что у него зашедулился на его ноду какой-то под, он делает вызов через CRI-плагин, ну, это контейнер, да, мы упростим, когда я буду говорить CRI-плагин, ну, я просто имею в виду, что это плагин, встроенный в контейнер, например. Ну, так для упрощения будем говорить контейнер, я думаю, всем знаком. И контейнер уже на основании этого вызова, когда принимает, он запускает контейнер, pause-контейнер, в определенном namespace и C-группе. А для чего этот контейнер нужен? Самая главная его задача — это держать пит номер один, первый пит в namespace, потому что если такого пида не будет, то network namespace ну, просто не будет существовать его. Чтобы network namespace существовал, ему нужен какой-то процесс живущий.
И после так, чего... давай еще тогда про namespace тоже скажем. Это Linux-овый namespace?
Да, Linux-овый namespace, все верно. И что, кстати, есть и нюанс с Linux-овым namespace, то, что он, когда он инициализируется, он унаследует настройки, сетевые настройки от компилированного ядра. Это очень важно знать, потому что если вы настроили какие-то сетевые настройки, там, буферы, очереди подтюнили в TCP стеки или там SOMAX-PON увеличили на хостовой нетворке, это не унаследуется network namespace. Вот как вы скомпилировали ядро, вот эти настройки, так и они появятся в этом namespace. И это важно помнить об этом, что, соответственно, нужно вам каким-то образом это мониторить. Вот эти нагрузки, которые приходят в этот network namespace. Соответственно, вот мы создали вот этот pause-контейнер, он держит network namespace, а нам нужно как-то туда подсунуть IP-адрес. И здесь CRI, контейнер D, вызывает уже network-плагин, который там, хранится на хосте. То есть хранится на хосте конфигурация, как, какой тип этот, какой бинар нужно вызывать, где он хранится и за что он отвечает. Соответственно, вызывается вот этот, вызывается этот CNI. Что такое CNI? По сути, это бинар. Вызывается бинар, которым передаются какие-то значения. А этот бинар, он делает attach VTH-пары к там, бриджу, например, и прописывает роута внутри контейнера, поднимает интерфейс и прописывает IP-адрес. После чего отчитывается контейнер D о том, что он поднял, и контейнер готов к работе, и уже можно запускать остальные контейнеры. А тут понятно немножко?
Я думаю, здесь уже, кстати, можно начать немножко пояснять как раз-таки вот за сеть, за ее архитектуру и принцип устройства. Да, то есть погнали вообще сначала с самого. Мы здесь используем обычный линуксовый сетевой стек хостовой машины, где это все разворачивается, или в кубере свое?
Нет, нет, никаких магий нету. Все построено на обычных линуксовых namespace. То есть магии никакой абсолютно нету в кубе.
Окей. А вот эти адреса, которые ты говоришь, они откуда берутся?
Откуда берутся? Соответственно, знаете, что я хочу? Давайте на примерах лучше всего работать. Давайте начнем с куб-роутера CNI. Расскажу о нем коротко. И там можно объяснить, как откуда берутся... Хотя нет, давайте проще. Есть несколько бинарей в кубе, когда мы создаем инициализируем кубилет. Мы прокидываем туда еще некоторые бинари CNI. Есть в стандартном спеке в кубе. Сина есть несколько разных бинарей, которые отвечают за разное. То есть есть бинар, который отвечает Sinai, который отвечает за настройку loopback интерфейса. Есть hostlocal, который отвечает за IPAM, то есть это, по сути, IPAM адресов, которые мы можем выделять на контейнеры. Есть Bridge интерфейс, который Bridge CNI, который отвечает за создание бриджа и да, создание бриджа. И есть роут CNI, который отвечает за прописывание вот этих роутеров. И, собственно, вот эти все вещи, они могут быть как в одном бинаре, как в основном, например, это там Calico и Cilium, они, у них свои собственные бинари, которые это все работают, которые могут отдельно, без отдельных выводов, сами проставлять IP-адреса и работать с IPAM, либо классические, вот, которые поставляются самим кубом. Там еще Bandwidth, например, можно сразу навешивать какие-то, это тоже встроено, это стандартная фича куба, что можно через Traffic Control прописывать какие-то Bandwidth прямо на поды, чтобы ограничивать трафик, ну, по сути, шейпинг. IPAM зависит от, то есть IPAM может храниться как в локально на, это, на ноде в виде списка, да, адресов, которые мы используем. Это может использоваться DHCP сервер, какой-нибудь там поднимается демон, и который через DHCP назначает свободные адреса подом. Это может быть какая-нибудь интеграция с облаком, там GKE, AWS, Azure. А это может быть какой-то внутренняя сущность, которая хранится в ETCD в кубе, то есть через серку. Соответственно, любые варианты возможны, но по умолчанию стандартные используются hostlocal или там DHCP, там стандартные IPAM, которые используются в кубе.
CNI, он как сущность из себя что представляет?
Бинар, это просто бинар, бинар, который хранится по пути, и которого есть по определенному стандарту через SDN. SDN принимает запрос от CRI, да, от контейнера, например, и выполняет какие-то действия и должен вернуть состояние, что он настроил. Настроил сеть, прописал DNS, и что все хорошо работает.
CRI — это контейнер runtime интерфейс, штука, да, которая следит за вообще состоянием контейнеров.
Да, да.
CNI — это контейнер network интерфейс, который как раз прокидывает сеть. Это тоже контрол-плейнерская штука, получается, которая настраивает интерфейсы и выводит контейнер в какую-то сеть.
Да, ну и да, в целом да. И у него еще есть абстракция, которая должна прописывать какие-то маршруты. Ну, это может быть, а может и нет, чтобы сделать интеграцию с фабрикой, например, или внутри куба.
Ну, а вообще есть какие-то практики по поводу того, как настраивать IPAM, какие, может быть, диапазоны адресов на ноду выделять?
Есть хорошая, вот у GKE есть отличная там документация. Раньше они, сейчас я буквально перед началом нашего подкаста я посмотрел, они немножко переделали. Раньше они просто писали такую вещь, что количество, которое, максимальное количество подов, которое у вас может запускаться в на воркере, ну, на вот этом машине, где запускаются наши воркеры, наши ворклоуны, должно быть x2. Ну, то есть, если мы максимум можем запускать 110 подов, умножаем на 2 и получаем маску, которая должна быть на данной ноде. Почему так используется? Потому что часто там контейнер находится в terminate, там, в статусе pending там, или failed. Они тоже забирают на себя IP-адреса, они как бы не существуют, вот, они существуют где-то в базе, но за ними закреплены IP-адреса, и, соответственно, должна быть немножко гибкость. То есть, еще раз, максимальное количество ноды, максимальное количество подов, которые запускаются, умножаем на 2 и получаем маску, которую мы можем запустить на нашей ноде. Но есть, опять же, тут еще от CNI зависит на самом деле. К примеру, Calico по умолчанию оно выставляет на каждую ноду по slash 26, и если этот пул выбирается, она выбирает оставшийся еще один свободный пул и назначает эту ноду и анонсит всем остальным нодам своим. Но рекомендация вот от Гугла именно вот такая.
Мне просто все не дает покоя никак мысль, что зачем же мы каждому поду выдаем айпишник, ну, назовем это так, из внешней сети.
Это внешняя, эта сеть может существовать в кубе абсолютно, да, и интеграции с фабрикой не будет.
Так, Да. Да, а зачем нам тогда вот это вот ограничение, ну как бы, не ограничение, а рекомендации, там, что должно быть минимум 10x, да, если это у нас, ой, 2x, если у нас-то внутренняя сеть, ну скажи ты ему 10x, вообще любое число туда напиши, и пусть он там развлекается, потому что мы наружу можем там полтора адреса оттопырить на некой выходной ноде, которая там будет наше веб-приложение отдавать, и все. Вся внутренняя кухня нам ехала-болела.
Но тут вот сразу, как мы это мониторить будем, да, например? Вообще под коммуникацию в кубе — это редкость. Ну, там зависит от, но чаще всего это не так часто встречается. Но самый частый пример — это мониторинг. Да, есть, ну, там, обычно это Prometheus какой-нибудь, там Victoria Metrics, агент, который делает скрейп подов. И, соответственно, им нужно же как-то обращаться к этим подам. А если у нас будет пересечение адресов, как мы... Какой из endpoint, из workload мы не соберем метрики? Да? Соответственно, уникальность адресов, она важна этим. Или я твой вопрос не очень правильно понял?
Ну, мы, наверное, не про внешние, прям белые адреса же говорим.
Не про внешние, я говорю про адреса, которые в кубе находятся. То есть вот этот мониторинг, который собирает данные с подов, он находится внутри контейнера и может даже за них не выходить. То есть Prometheus, например, контейнер, который идет опрос из scrape метрик, сэмплов, соответственно, это та же сущность в кубе, как и все остальное. Вот, и end-to-end общение, под-to-под коммуникация, нужна уникальность IP-адресов. А то, что X2 это делается, это просто рекомендация, чтобы не было такой ситуации, что у вас все адреса выбраны, да, а и под не может заехать из-за того, что пул перебит.
Ну, кажется, с этой проблемой как раз-таки добавлением каких-то подсетей калика исправляется автоматически.
Ну, калика, да, но это не все так делают в Синае. Вот. Соответственно, и такая, например, Силиум долгое время этого не умел делать. Вот. Он использовал, и у него даже по дефолту на самом деле используется стандартный кубовый скоп IPAM, и, соответственно, он так не умеет. Ему ты насколько назначишь подсетку на ноде, такой он и выдаст. То есть ее скейлить нельзя будет. Ну, то есть на самом деле можно при определенных нюансах, но по умолчанию нет.
Ну, я понял вопрос Саши. Как раз-таки изначально зарядить на одну ноду такую широкую подсеть и больше к этому вопросу не возвращаться никогда.
Можно. Да, так можно. Пожалуйста, никто не запрещает это. Дальше. Если вопросов нет, пойдем дальше. Соответственно, да, я еще забыл. Есть такая сущность Kuproxy. Перед тем, как пойдем дальше, за что он отвечает? Kuproxy отвечает за прописывание, условно говоря, IP tables либо IPvS правил, зависит от выбора балансировки. То есть у нас есть в кубе такая сущность, как сервис. Это некая абстракция, которая группирует в группу контейнеров, группу подов по определенным каким-то лейблам. Условно говоря, давайте, чтобы проще упростить, представим, что сервис — это какой-то VIP, и есть endpoint — это группа наших реалов. Вот недавно вот было три целых подкаста про балансировку, и я думаю, теми же самыми терминами немножко упростим, потому что они нам, кстати, понадобятся. В Kuproxy это тоже бинар, который также общается через Kubeappi сервер. Он следит за состоянием вот этих VIP-ов, сервисов и endpoint-ов наших реалов. Соответственно, он прописывает их в либо IP-tables правила, если мод такой устроен, либо в IPvS. Есть нюанс у него. Мы можем, соответственно, это по сути мы делаем L4 балансировку уже в кубе средствами Kuproxy. Так, Kuproxy. И по умолчанию мы можем какой-то выбрать один из нескольких вариантов, как мы можем балансировать это, round-robin делать балансировку, либо list connection, там, destination, surcache и тому подобное. Но тут есть проблема. Мы это делаем один раз и глобально на все сервисы. А что, если нам нужно какой-то сервис балансировать, например, по роудробину, а по какому-то мы хотим сделать маглев, да, балансировку? Такое есть возможность, желание? Есть. И тут нам приходят на помощь разные стены. Например, вот хотелось начать, наверное, все-таки с куб-роутера. Мне это просто очень нравится. Синай, он очень простой и очень гибкий. Соответственно, в чем идея Синая? Во-первых, он использует стандартные, это абстракция на стандартными Синая. То есть у него IPAM будет либо local, host local, который хранится на кубе, используя скоп, кубернетовский скоп, этот IPAM, либо там через DHCP, например. И мы убираем, отказываемся полностью от Kuproxy, да, потому что в Kuproxy, как было сказано, нет возможности на каждый сервис назначить какой-то тип балансировки. И вот Kuproader может через лейблы, мы можем назначить разные типы балансировки под каждую группу сервисов. То есть у нас есть, например, один ingress-engines, на который мы хотим назначить там раунд-робин делать, ну, второй source-хэш. Или также мы можем, например, использовать Maglev. Да? Maglev и DSR. Я думаю, не надо, да, рассказывать, что такое DSR. Я думаю, так все понятно, тем более уже несколько раз.
Да, пропустим.
DSR работает по тем же самым принципам, что и обычно используется. То есть мы пробрасываем IP-NP-туннель до ноды, где находится данный под. И, соответственно, сам под может отвечать наружу. Также куб-роутер...
Я сейчас не понял соответствие между куб-прокси и куб-роутером.
Куб-прокси мы полностью убираем, и куб-прокси выполняет те же задачи, только еще гибче, чем куб-прокси. Куб-роутер выполняет те же задачи, что куб-прокси, mm-hmm. только еще мы получаем кучу фишек в виде гибкой балансировки.
Также... А можно спуститься вот на уровень хоста? Как это будет выглядеть с точки зрения вот, там, не знаю, хост-машины, которая все это крутится? Что такое куб-роутер? Куб-роутер? Во что торчат интерфейсы из контейнеров?
Куб-роутер — это демон, ну, демон-сет. Что это значит демон-сет? Демон-сет — это значит, что контроллер, который следит, чтобы все поды по одному экземпляру находились на всех машинах. Ну, там есть нюансы, можно и по группе машин, но по сути это контроллер, который следит, чтобы поды запускались в одном экземпляре по одному только экземпляру на ноде. А куб-роутер состоит из трех контроллеров. Это роутер-контроллер, policy-контроллер и... Ой, я еще что-то вылетел из головы, секунду. Прошу прощения, вылетел. Да. Policy, да, все правильно. Network Service, Network Policy и Network Router контроллер. И также это демон-сет, в котором есть GoBKP, и с помощью которого делается анонсы. Сейчас немножко еще более подробнее. Вот с точки зрения для нас, как для сетевых инженеров или там админов, как это выглядит? Это, по сути, оркестратор, который прописан за счет динамической маршрутизации, анонсит на ноды или там фабрики интеграции все поды, всю подсетку, которая находится на данной ноде. То есть мы, например, через IPAM прописали SH24 на данную ноду, и мы можем ее полностью анонсить в нашу, либо full-mesh делать между всеми нодами куба, либо делать интеграцию по BGP с нашей фабрикой и анонсить туда наши маршруты.
Под фабрикой ты понимаешь дата-центровую сеть.
Ну да, которая... сетевую фабрику.
Грубо говоря, мы берем Tor Switch и по BGP пилим его с куб-раутером, который по GoBGP анонсит от себя ту сетку, которая выделена на конкретно вот эту физическую там, или виртуальную ноду.
Да, да, мы можем анонсить как под-нетворк, так и сервис-нетворк, так и отдельные external IP, которые мы захотим. То есть мы можем прописать...
А куб-роутер, вот эту условную слэш-24, ну не то чтобы он распределяет, а он, получается, управляет... трафиком между контейнерами, которые слэш-24 на контейнер роздано?
Ну, условно говоря, на ноде, точнее не так, а на контейнер роздано же каждый контейнер имеет там слэш-32, да, который из пулок, который выделен на этой ноде. Например, слэш-24 возьмем, да? И вот он этот слэш-24 анонсит либо между нодами друг друга, либо сетевой фабрикой, если мы так захотим.
И вот это то, про что Саш спрашивал, что внешние айпишники, это слэш-24 есть, но внешние не в плане белые, а в плане того, что это не какая-то чисто локальная сеточка внутри хоста. И с помощью этого можем все разные поды на разных хостах объединять в одну сеть.
Да, да, мы можем делать. Можем ее, кстати, если мы не хотим, чтобы эта сетка ходила в... не видна была в нашей сетевой фабрике, мы можем IP-туннели делать через IP-NP-туннель либо VXLAN. И, соответственно, маршрутизировать внутри вот этих нод наших Kubernetes. И для фабрики для нее будет, как сказать, скрыта вот эта вся подсеть кубовая. И можем...
Это тоже куб-роутер делает.
Да, да, да. А также мы можем просто запириться и анонсить исключительно определенные подсети, например, external IP. Это могут быть как белые адреса, так и серые адреса. По сути, это и не каст. Да, можем поставить там парочку, с парочкой куппроутеров, сделать анонс с торами, там, или с, да, ну, с торами, держать сессию и анонсить вот эти Anycast-адреса, которые будут приходить на ноду. По сути, что для ноды это выглядит? Это просто обычный dummy интерфейс с поднятым IPvS. Да, и когда пакет придет, дальше вступает обычная логика IPvS.
А не кажется, мне кажется, что мы, ну, такой крайний случай, точнее, наиболее популярный, наверное, мы поставили какой-то ингресс туда, на ингрессе публичный айпишник, и вот этот публичный айпишник мы анонсируем с этим, этого куп-роутера из, не знаю, десятка разных хостов.
Да, да, можно так делать, можно группой по хостов или десяткой группы хостов, можем это делать.
То есть куб-роутер анонсирует наружу только белый айпишник, а для того, чтобы была внутренняя маршрутизация, он это все инкапсулирует в какой-то туннельчик, условно, это /24.
Но это между нодами происходит. Инкапсуляция
в этом случае. Я не совсем понял, что Илья говорит, между нодами инкапсуляция.
Ну, это если ты туннелями настраиваешь между нодами, то тогда да. А внутри одного сервера как раз-таки обычная маршрутизация ядром осуществляется.
Да, все верно. И, соответственно, если мы говорим вот про куб-роутер, мы анонсим вот этот Anycast-адрес, на наш пакет приходит на нашу ноду, там уже поднят IPvS, обычные IPvM, да, без какой-то магии. И в рамках его правил, которые, по сути, куб-роутер прописывает в ноде, он может балансировать запросы между разными ингресс-контроллерами. И если мы захотим, мы можем DSR поставить, он еще и IP-туннель сделает между разными нодами, чтобы можно было через DSR напрямую, чтобы ингресс-контроллеры отвечали напрямую нашему клиенту, уменьшая latency.
Мне кажется, самый удачный момент спросить про IPv6.
Как, не, подожди. Мне, знаешь, мне кажется, самый удачный момент спросить, так сказать, по следам комментариев слушателей сразу в нескольких чатах. Вот если все так здорово, хорошо, а тут у нас в чатиках понеслись истории про то, как вот CNI сошел с ума, пишут, и за одним маком оказалось сразу два айпишника. То есть... скажем так, в мире классических обычных староверных сетей я что-то себе слабо представляю, как такое вообще может произойти, потому что это, ну, настолько там несколько десятилетий назад побороли все такие проблемы, что а тут оно вот нате.
Вот самый прикол в том, что они вроде борят, да, но все равно они в новых версиях появляются. И это не только CNI, это даже в Кубе. То есть недавно буквально увидел какую-то багу в 22-м Кубе, да, что он просто казалось, есть нюанс. Кубелет как делает проверки обычно, делает хелчек проверки подов и должен. Если под проверки это не проходит, readiness пробы, то он должен убирать их из эндпоинтов. И вот буквально там в Кубе 1.22.6 эта проблема появилась, и они ее полечили 22.10, а до этого ее и не было никогда. Это вот, ну, была она там в ранних версиях, но суть в том, что долгое время ее не было. И вот она, бага появилась. То есть баги — это нормально, они появляются, такое всякое бывает.
Ну, просто они такие, знаешь, на мой взгляд, несколько детские, но это ладно, бог с ним. Вот здесь у нас второй вопрос тоже, на мой взгляд, очень в тему. И спрашивают, надо ли переиспользовать адреса для подов в каждом кластере?
Up to you. Как вам удобно? Тут все зависит от архитектуры. Если у вас там используется VXLAN, например, или какая-нибудь другая верлейная сеть внутри между нодами кластера, то вы можете одну подсеть использовать где угодно. Да? При условии, что еще у вас срабатывает NAT на ноде. То есть, когда под выходит за кластерные сети, срабатывает NAT, и, по сути, он выходит, запрос идет от ноды, IP-адреса ноды. Соответственно, у вас сети никак не пересекаются. Если вы делаете интеграцию с фабрикой, и вас подразумевается, что то есть мы отключаем NAT, и подразумевается, что эти поды могут без НАТО ходить там, во все наши сервисы, и подразумевается, что эти кластера будут общаться друг с другом, но, естественно, пересечение адресов выдавит проблема.
То есть, получается, технически ничто не мешает поду из одного кластера бегать зачем-то к поду в другом кластере?
Да, я такие встречал запросы. Я даже скажу, мне даже больше такой нравится подход. Объясню. У меня было несколько вот самых ранних инсталляций кубов, ну, там, в 18 году, в 19 чаще всего. Когда мы делали NAT, к нам приходили дебажники и говорили, вот у вас там от вашей ноды кто-то берет и это, нам пытается положить нашу там Postgres наш. А скажите, что за под? А у нас там 200 подов на этой ноде живет. И как понять, какой... Сейчас легче стало, тогда было сложнее с этим. Какой из этих подов стучится в этот? Ну, ты ему даешь на спейсы владельцев этих подов, контейнеров, и говоришь, что вот обращайтесь с ними и узнавайте, кто обращается к ним. А если напрямую контейнер обращается с IP-шником, вот у меня был это реальный случай, что у меня был дашборд Grafana, где каждый технический специалист мог выбрать IP-шник, который идет ему, ему выводится namespace, владелец, и в каком кластере, в каком регионе находится данный под. И тогда к нам уже не обращаются специалисты там со смежных, то есть базы данных или какие-то кто-то, кто им ручку дергает, они сразу понимают, кто это сделал, и идет к данному пользователю. Так что тут все зависит от как сказать, от архитектуры, от потребований. Например, сейчас это легче стало отслеживать, потому что вот с появлением eBPF гораздо стало легче понимать, кто куда подключается. Есть куча инструментов, и это легче отслеживать. То есть NAT теперь не столь критичен. Я не знаю, ответил.
Мне кажется, ради того, чтобы отказаться, только ради того, чтобы отказаться от НАТО, можно использовать разные IP-шники.
Да, да, я лично НАТ не очень люблю. Не знаю, у меня, может, в предыдущей жизни в сетевиках этот, как сказать, сказывается, но я НАТ очень жутко не люблю и стараюсь им отключать на кластерах, если такая возможность есть.
Слушай, ну это же тогда у нас все равно получается, что у нас есть вот кубовый IPVS, который занимается, ну как, роутингом, да, что куда бегать. А на хостовой системе стоит свой вот старенький IP-тейблс, куда какой-нибудь админ пришел, что-то написал, и в итоге все умерло, получается?
Не понял, почему, что значит написал, зачем пускать писать?
Ну пришел админ там, я не знаю, не со зла написал какой-нибудь дроп, где-нибудь что-нибудь. Вот кто будет главнее в данном случае?
Цепочка, это же обычная цепочка. В кубе нет никакой магии. Все те же самые правила игры, как и в обычных машинах. Ты какую цепочку, какую, что первее, как... Неправильно, сейчас объясню. Мы все знаем, что как Акл работает, да? Он линейно проходит по всем правилам. Mm-hmm. Да? И если пик, что какое первое правило попалось по цепочке, то и главнее. Соответственно, как ты, смотря как ты напишешь эти правила IP-tables.
Ну, я так понимаю, вопрос был в том, что дроплинг как раз-таки все существующие правила у нетфильтра.
Да, да, да.
Но тогда все станет колом.
Ну да.
На этой ноде.
Да. Ну, соответственно, есть у нас этот оркестратор, который позволяет не ходить и не писать ничего руками. А куб-роутер, конечно, хуже это делает. У него хост-нетворк нету правил. А там ксилиум и калик, это, даже это готовы делать. Так, на чем мы, кстати,
остановились? Видимо, тогда к IPv6?
Да, да. Очень животрепещущий вопрос.
Марат аж заулыбался.
IPv6 в Kubernetes есть. И есть dual stack. Можно делать IPv6 как с помощью 18 версий, память не изменяет, это IPv6 only поднимать кубы. По-моему, 23-й стейбл стала dual stack. И если вот мне память не изменяет, ну и то можно делать.
Сейчас, подожди, то есть IPv6 only появилось раньше, чем dual stack? Неожиданно.
Ну, IPv6 уже, по-моему, с 8-й версии даже было, просто он стейбл стал, по-моему, 18-й.
Mm-hmm.
А dual stack стал, да, вот буквально не так давно.
И то есть IPv6 там без каких-то подземных стуков, специальных приседаний просто работает?
Ну, лично я с IPv6 кластерами не работал, но да, насколько знаю, да.
Ну, единственный, наверное, нюанс, если использовать такой учебный шаблон построения кластера, это немножко поднастроить Core DNS придется для resolving.
Да, наверное, да. Вот, ну я, если честно, в моей практике не было ни одного клиента, который захотел бы, я хочу IPv6 only Kubernetes. Сам я тоже не работал, так что... Но он есть, существует, наверное, где-то даже в продакшене.
Ну, здесь, знаешь, наверное, еще надо как бы уточнить, а какие именно IPv6 адреса там, ну, используются. Ну, то есть, вряд ли это link local был банальный, да, а все-таки что-то, чтобы наружу выпустить?
Да. Но я, честно говоря, сейчас не смогу ответить так подробно. Я просто не изучал, не сильно интересовался.
Ну, дай бог с ним тогда.
Илья скромно кивал, когда ты говорил про IPv6 в продакшене, но как бы тут как бы, нам надо похвастаться. У нас есть IPv6 кубер, мы его используем для всей внутренней инфраструктуры, именно, по крайней мере, сетевой.
Ну, мы знаем, что в Яндексе Яндекс любитель IPv6, вот все IPv6. Вот, так что...
Да, у нас есть четверка всяких выжиденных случаях, можно сказать. Но, да, считай IPv6 only, только... Ну, ладно.
Ну, кстати, такие dual stack мы тоже используем у нас.
Ну вот, в Яндексе, значит, используете. Да, надо было сразу уточнить, наверное, в Яндекс использует. Я еще подумал об этом, раз вы задаете, наверное, в Яндексе это есть. Mm-hmm.
Да, есть. Не хвастовство ради, а только ради того, чтобы IPv6 распространять по миру.
Ну, я думаю, пока Конгест с Гуглом не договорятся, он по миру не распространится окончательно. Так, я уже немножко потерял мысль, на чем мы остановились. Мы оставили IPv6.
На кубраутерах.
Кубраутер, да. Кстати, если мы говорим про Cilium, то у него есть NAT для обоих случаев, то есть есть NAT 64 и 46. То есть если у вас какой-то кластер, там, например, IPv6 only, то вы можете сетевые IPv4 адреса аннотировать в IPv6 и наоборот.
А это какой-то тоже... бинар на хосте или какой-то контейнер, запускающийся в коде?
Все, могу сказать, что все довольно просто. Все буквально CNI примерно плюс-минус так и построены, что есть бинар. Ну, это просто спека. Я говорил, что есть CNI, это спецификация, в рамках которой наши CRI должны работать. Как работать CRI с CNI. И есть некая абстракция, там обычно бывают контроллеры, которые делают интеграцию с фабрикой. Вот и все. Принцип тот же самый у всех. То есть есть бинар, который прописывает это, делает атачи, прописывает адреса и тому подобное, работает с IPAM. И есть операторы, которые при необходимости делают интеграцию с внешней сетью, там прописывают какие-то маршруты на хосте и тому подобное.
Слушай, а тут еще подвезли вопрос из мира альтернативно одаренных сетей. Вот спрашивают, а если у нас DNS на IPv6, а транспорт все еще на IPv4?
Транспорт в каком?
Ну, сетевой транспорт.
Сетевой транспорт именно куба имеется в виду?
Да надо, чтобы автор вопроса уточнил. Ну, давай предположим, что да.
Ну, если это dual stack, то там должно быть логически, да, если это dual stack, что core DNS должен работать и IPv6, и IPv4. Ну, я думаю, там то же самое, как и в реальном мире.
Короче, он сам себе злой Буратино, как бы построил четвертую сеть и сделал что DNS. Ну, что такое?
Ну, да. Потому что могу.
Ну, тогда ты получишь то, что получишь. Да?
Ну, мне кажется, в этом плане сети в кубере как-то не особо отличаются от обычных сетей.
Еще раз, наверное, повторю, что сети в кубе ничем не отличаются от сетей нигде либо то ни было. Это просто помощь. Когда я приводил пример с куб-роутером, да, я объяснил, что вот мы теперь можем из кубернетеса сделать отличный балансировщик, и мы как там инженеры, там сетевые инженеры, можем прописывать эти маршруты теми же самыми средствами, как и деплоятся наши разработчики. Да, вот и все. То есть магии в кубе сетями никакой нет. Там это просто за счет спецификации, за счет каких-то автоматизаций все это автоматически прописывается. Вот и вся магия.
Ну, короче, мы можем рассматривать куб роутера как самый обычный, ну, грубо говоря, роутер, на котором можем делать NAT, на котором можем делать маршрутизацию статикой или там вот через GoBGP. Правильно я понимаю?
Да, да.
Ну, точнее, CNI, даже не куб-роутер.
Ну, куб-роутер — это абстракция над CNI, на кубовом CNI. Да-да-да.
Но откуда же тогда берутся все эти адские шуточки про сети в кубере? То, что никто не понимает, как они работают.
У нас всего час прошел от подкаста, подожди, от начала.
Да вы что, только уже час? Ё-моё, ничего себе. Я даже до половины, по-моему, не дошел, чего хотел, или дошел, не знаю. Надеюсь, дошел.
Второй пунктик. А, правильно я понимаю, что вот то, что сегодня прозвучало уже Calico, Cilium, Kube-Router, это все разные реализации CNI?
Да.
То есть CNI — это спецификация, которая описывает, как взаимодействовать между сетью и рантаймом.
Ну, это скорее как рантайм должен вызывать бинари, да, передает какими командами, какие команды передает, да, в каком формате. Это просто спецификация взаимодействия между рантаймом и бинарями, mm-hmm. которые прописывает.
А вот эта спецификация, она одна и та же для разных реализаций? Или как раз-таки реализация описывает
Это вот реализация, она описывает, что если вы хотите там... Ну, я сейчас буду грубо говорить, да, сейчас, чтобы не там, можно докопаться, но очень грубо говоря, что если вы хотите работать там в Кубе, пожалуйста, придерживайтесь этих правил игры. Но это сейчас очень грубо говорю. Да?
Ну, в плане того, что и Kube-Router, и Cilium должны одинаково взаимодействовать с контейнером.
Они должны одинаково принимать запрос от CRI и должны в одинаковом формате отдавать ответ. Вот.
Uh-huh. А Kube-Proxy это тоже одна из реализаций?
Kube-Proxy это не CRI, а абстракция на CRI. Это верхнеуровневая штука, которая позволяет делать гибкости. Kube-Router, он работает со стандартными CRI Куба. То есть все, что вот в отдельном Кубе есть стандартно, то с этой реализацией работает Kube-Proxy. Он максимум, что делает, это делает интеграцию между нодами. Интеграцию, и когда я говорю интеграцию, это я имею в виду прописывать маршруты между нодами, то есть делает под-to-под коммуникацию между нодами кластера или с внешними сетями. Вот. И также еще не забывает прописывать как замена Kube-Proxy для записи прописывания политик сетевых в IP-tables и для прописывания IP-tables IPvS правил.
Угу. Так, ладно, сейчас чуть попозже к этому вернемся. У меня вопрос появился про то, как контейнеры внутри одного хоста друг с другом взаимодействуют. Типа есть у них интерфейсы, которые, я так понимаю, куда? В хост-машину торчат?
Ну, это VTH-пара стоит, да, в каждом интерфейсе есть VTH-пара, которая тачится к, ну, обычно, бриджу, может, там, Маклану, там, серверов.
А обычному Linux бриджу?
Да, да. Ну, а стандартно, обычно Linux бриджу. Ну, есть разные варианты, но в целом стандартная сеть такая, да.
Переводя это все в понятные нам сети, это один или два домен на вот эту хостовую машину.
Да, да. Там внутри у них стоит роут на интерфейс, то есть дефолтный роут прямо на интерфейс, ETH-интерфейс и ETI. О, господи, ETH-0.1.0, нулевой обычно интерфейс, и который может делать проброс до хоста, и дальше вы маршрутизируете внутри хоста.
А есть у нас какие-то принципиально разные приложения, которые не должны друг с другом взаимодействовать по L2, или там нужно какие-то цели вешать, или еще что-нибудь? Как разделяются сети в пределах одной хост-машины?
Есть несколько реализаций. Если есть такой проект Maltus или Multus, честно говоря, не знаю, как правильно называется, ну, Multiple Interface называется, это абстракция между разными уровнями CNI. То есть, по сути, для CRI он вызывает Maltus CNI. Это отдельный бинар, который, в свою очередь, вызывает, в зависимости от настроек, вызывает тот или иной CNI. Или тот или иной... То есть, соответственно, в нашем интерфейсе, в нашем контейнере может быть от одного до более интерфейсов, которые могут друг с другом не пересекаться. Они могут иметь...
Не очень понял. Если они вот ну, как...
Давай, смотри, давай представим, что контейнер наш, это не контейнер, это какая-то виртуальная машина. Да? Ну, абстрактно. И у виртуальной машины может быть несколько интерфейсов. Да? Один интерфейс будет торчать mm-hmm. в приватную какую-то сеть, второй в публичную. Вот mm-hmm. Maltus интерфейс, Maltus CNI, это способен делать через разные CNI. То есть ему делается запрос, и он может, например, ты говоришь, что вот этот сеть, вот этот контейнер должен быть, смотреть в приватную сеть, и он должен только один быть там, а все остальные с ним не должны взаимодействовать. Ты просто вешаешь аннотацию на под, и Maltus видит эту аннотацию и говорит, ага, надо кинуть там, например, в этот MacLan, и он выделяет его. И теперь у нас полностью сети изолированы даже в рамках одного хоста. Есть еще реализация, например, через OVS, там Kube OVS или OVS Kubernetes, это разные реализации OVS-свича, там можно прямо в каждый контейнер отдельный VLAN подсунуть. Да? да, легко. Или потом Contrail, он вообще может за счет политик этого вроутера прописывать разные изолированные сети, делать в рамках разных namespaces, разных контейнеров.
Ну, OpenContrail тоже, получается, туда можно засунуть?
Да, OpenContrail, OpenContrail, по сути, это тот же самый CNI, который... Есть контроллер, который сейчас правильно скажу. Есть куб контроллер, как он там называется, контрейл куб, контроллер или как-то так называют. В общем, контроллер контрейла в кубе, который интегрируется с контрейлом и прописывает эти маршруты в на ноде. То есть, да, интеграция есть. Слово говоря, я думаю, ты прекрасно знаешь, что в Яндексе это еще так же реализовано через контрейл, маршрутизация в кубе.
Окей, ладно, давай не будем про
не,
это.
Мне очень нравится, что Илья головой трясет, типа, не, вообще, все херня, давай по новой.
А что, нет, не прав? Ну, да,
да, я просто... все не так, да.
Все не так? Да ты что?
Да. Ну, у нас же не это, не публичное облако, это все-таки не кубернетовское. У нас OpenContrail используется как SDN для оверлейной сети над, в общем-то, всем, что есть.
Ну, и в том числе кубе.
Ладно, правильно.
И туда то приедет. Есть
в случае контрейла вираутер получается реализация CNI.
По-моему, да. Я сейчас не буду врать, не буду так сильно глубоко копать. Но, по-моему, когда я читал с этим, столкнулся, да, по-моему, там вираутер это является, или там агент какой-то стоит. Сейчас не буду врать. Давайте не там.
Так, хорошо. Давай еще раз уточню про этот вопрос, как бы я, возможно, повторяюсь, но получается все контейнеры торчат в итоге в один Linux Bridge, но чтобы изолировать их друг от друга, что происходит? Деление на вланы?
Ну, деление на разные, можно разделить на разные бриджи, можно поставить разные Maclean интерфейсы, то есть вариантов много разных.
И вот этот CNI, который, я так понимаю, обеспечивает сеть наружу, он может и разрулить между собой разные приложения в пределах одного хоста.
Ну, да, да, может и так сделать. Может, я говорю еще, ну, смотри, если мы знаем, да, Maclean, у него есть 4 реализации, и в зависимости от разных реализаций можно... ты вот этих Macleanов можешь создать несколько штук, и каждый, там, например, у тебя 5 Macleanов, интерфейсов, и ты каждый контейнер, и 5 контейнеров, и ты каждый контейнер можешь приоттачить конкретному Macleanу. Вот, и, соответственно, дальше уже в рамках того, как, там, как у тебя есть желание разруливать их внутри сетки. Также можешь разные бриджи повесить и разруливать приоттачивать их разным бриджам, например, и разруливать в рамках маршрутизации на хосте, там, руками или какими-нибудь другими средствами.
Ладно. Ну вот пока мы говорим, я начитал 4 или, возможно, 5 реализаций CNI.
Больше.
Калика, Силиум, Куберроутер, Кубпрокси, Вираутер, OpenContrailский. Зачем так много?
Каждый, ну, их на самом деле гораздо больше. Да, ты еще забыл.
Фланул еще можно добавить как самый популярный тоже.
Фланул, ну да, ну я не знаю, он еще популярный, я вообще жив или, что-то говоря, ну, может, канал еще, да, который абстракция над Фланулом и Калика. А, во-первых, их больше. Я говорил, что есть Lubeck CNI, да, Bond CNI, DHCP CNI, Road CNI и так далее. Каждый из них есть свои преимущества и недостатки. Например, в ВС-ах реализации у них можно красить трафик исходящий на контейнерах. И можешь, если тебе такая необходимость, ты можешь это делать. На больше некоторых есть... Например, у Калика есть реализация с VPP. Да? То есть есть VPP-агент, и по факту ты вот получаешь...
Как раз, да, хотел спросить, есть ли какие-то сценарии реализации вот таких нагруженных вещей в контейнерах?
Да, да, балансировка. Пожалуйста, то есть ставишь какое-нибудь большое количество запросов, например, какой-нибудь Nginx, там H-Proxy или там Envoy, и тебе нужно быстрее... Там, где скорость тебе нужна по сетям, пожалуйста, есть такие реализации. Есть через... Если нужно, там XDP, тот же Calico умеет, имеет Express Data, как там, Data Pass. Через XDP, пожалуйста... Если у тебя на железе, да, то можешь реализацию вот есть. Это и BPF обычно реализация, там сильный у Калика, он умеет там делать.
И это уже, получается, пойдет в обход сетевого стека хоста?
Да, да, напрямую.
Ну, в смысле... То есть, по сути, это то же самое, что виртуалки запускать?
Ну, кстати, ты в Кубе можешь виртуалки запускать, да, есть Kubert, пожалуйста, реализация Kubernetes, которая может запускать виртуалки. И такое можно.
А вот эти реализации CNI, они, типа, ты один раз выбрал и сразу на весь кластер, или ты можешь использовать, там, грубо говоря, на одном хосте один, на другом хосте
другой? Самое смешное, я встречал кластер такой, где есть два вида CNI было. Как я говорил, есть Maltos CNI, который способен управлять, то есть у меня на хосте может от двух и более CNI быть, и он каждым из них управляет в зависимости от нужды. Такой тоже вариант есть. Был из таких стандартов. У меня был запрос один раз на переезд с... Точнее, два запроса. В одном случае мы переехали, во втором случае я отговорил клиента от переезда с одного контейнера CNI на другой. И вот Maltos, он помогал в этом. То есть ты сперва переезжаешь на Maltos, затем он обновляешь все контейнеры, рестартуешь на новый CNI, старый убираешь, убираешь Maltos. Два месяца переезжали, очень неприятная работа. Второй раз... Ну, я не знаю, нужно ли углубляться, чтобы отвечать на вопрос. Ну, ладно, и раз уже начал. Второй вот, вопрос был следующим. Пользователь, он хотел, у него был Calico, они там живут, радуются, но у них есть один нюанс, и у них поступила потребность отслеживать все соединения. И они хотели очень Hubble с Cilium. Мы поговорили, предложили им там варианты, сказали, что вам, может, не надо переезжать, если вас Calico всем устраивает. Возьмите там какие-нибудь... ну, мы предложили конкретную реализацию, это Careta, Karut, и Pixie. В итоге они остановились на Karut'е, который это eBPF мониторинг, по сути, на каждый хост, который деплоится на каждый хост через демонсет в Кубе, и может отслеживать состояние, кто куда делает запросы, и пользователь, клиент остался доволен и сказал, что ладно, не буду переезжать на Calico ради Hubble, и не стали это тратить время.
Ну, вот. А почему они не стали использовать сервисные сети, те же самые популярные Istio, и ограничить трафик на реверс и
прокси прямых. Ну, это надо внедрять сервис мэш. Сервис мэш имеет плюшки и имеет один большой недостаток. Он нагружает администраторов Куба больше. Да? Если мы говорим про сервис мэш, я не знаю, наверное, не будем сейчас сервис мэш вдаваться, потому что там есть нюансы много. Это отдельная история, но, по сути, внедрение сервис мэш — это тоже не бесплатное занятие, и у него есть как прямые так и недостатки.
Ну, внедрение всего.
Ну, да, конечно. Ну, где-то быстрее можно делать. Вот в данном случае у них одной командой, условно говоря, задеплоились и получили все, что желали. И, соответственно, и не стали. Возможно, когда-нибудь придут и к сервис мэшу, я не знаю.
А расскажи про какие-нибудь радикальные отличия вот этих разных реализаций, которые заставляют между ними что-то выбирать. То есть пока не очень понятно, зачем их столько.
Ну, давай например, про Network Policy. Да, у нас, когда мы...
Это тоже CNI?
Нет. Network Policy — это просто это задача, одна из задач, наверное, CNI, тоже может быть, а может и не быть. Но обычно за нее CNI отвечает.
Ну да, как дополнительный функционал.
Да, как дополнительный функционал. Если честно, я не помню, чтобы в спеке CNI спеке это участвовало, но обычно, да, CNI прописывает... Это Network Policy — это кубовая абстракция сетевых политик, которые обычно изначально применялись на IP-tables, но теперь могут там и через eBPF прописываться. Их ограничения стандартных ванильных Kubernetes Network Policy — это то, что мы... У нас нет... namespace правил полностью, то есть мы говорим, что вот полностью на namespace привязываемся. А у нас нету глобальных network policy, у нас нету хостовых network policy и тому подобное. И вот тут многие производители, вендоры CNI готовы предоставить помощь, тоже Calico и Cilium. Они готовы предоставить вот эти кастомные политики, с помощью которых ты можешь управлять полностью сетевыми политиками в кластере. То есть сказать, что deny all, и разрешить там запросы на DNS, разрешить запросы до каких-то IP-адресов, до балансировщиков, до кубапи и тому подобное.
В общем, Network Policy — это, по сути, ACL наружу, грубо говоря.
Ну, наружу, внутри кластера, наружу, да. Вот. И тут каждый вендор тоже предоставляет свои фичи. Как я говорил, что некоторые вендоры могут там COS предоставить, некоторые... их много на самом деле, и каждый из них какую-то особую фичу может делать. Кто-то хочет простого банда, и L2. Ему это просто, просто ну, его полностью устраивает. Это и зачем? Как я на одном хайлоуде услышал, когда человек предоставлял Kubernetes, он говорит, у нас тянуты кластеры, и мы не хотим видеть, разбираться с этими маршрутами. Ну, такие люди тоже желают и не хотят париться. Вот они берут какой-то тот CNI, который закрывает им эту потребность.
Ну, в смысле, это CNI реализует L2 на весь кластер Куба?
Ну да, можно и так делать. Ты все, что у тебя в голове вот, есть, да, вот все, что у тебя пришла идея, пожалуйста, реализуй. Это... И поэтому таких много CNI. Каждый свою потребность какую-то закрывает. Кто-то хочет нарезать по вланам, кто-то хочет делать маршрутизацию, кто-то хочет не просто маршрутизацию, а интегрироваться с фабрикой сетевой. Кто-то хочет делать интеграцию с этим с облаком, да. Тот же самый Cilium, например, и Calico, они могут использовать IPAM с... могут использовать IPAM с облака и прописывать маршруты внутри облака. Пожалуйста, такие тоже реализации есть. То есть, если по каким-то причинам тебя не устраивает облачный CNI, пожалуйста, используй.
Не могу сказать, что я понял разницу между разными реализациями.
Ну, хорошо, давай проще. Хорошо. Давай сравним вот Kuproxy, Calico и Cilium. И, скажем, KubeOS. KubeOS позволяет проставлять COS. Cilium, Calico и KubeRouter такого делать не умеют. Ну, они умеют только делать rate limit, да, shaper. А Cilium позволяет, предоставляет и BPF, и XDP, KubeOS, и ну, KubeOS с одним отличием, там, если использовать Cilium поверх, то он и это может. А по умолчанию нет. KubeRouter тоже этого не умеет. У Calico есть VPP, да, у Cilium, в остальных его, ну, каких-то реализаций еще есть, но вот если из этих четырех, у них такого нет реализации. Calico может вообще, там, с маршрутизацией, если про плане маршрутизации, Calico вообще предоставляет просто гибкие реализации. Ты можешь навешивать подсети на namespace, можешь повешивать на подсети определенные на группу каких-то этих нот, можешь прямо на определенные поды вешать определенный API-шник, и как бы куда он бы ни перемещался, Calico будет его анонсить. Например, у меня было две реализации, когда было требование, чтобы на namespace были определенные подсети, и мы ставили оператор, который эти политики с этими подсетями интегрировал с FortiGate. Пожалуйста, можешь так сделать. И, соответственно, основные отличия — гибкость какая-то. Какие тебе фичи нужны, такие ты используешь. Да, нужен BPF, ну, бери Cilium. Нужен VPP, возьми Calico. Нужна гибкая маршрутизация, возьми Calico. Не хочешь ставить балансировщики перед кубом, ну, возьми KubeRouter, Cilium. Они прекрасно делают и DSR, и Maglev умеют у себя. Пожалуйста. То есть выбираешь фичи и выбираешь себе CNI, который тебе подходит.
Так а в процессе можно переобуться с одного на другой?
Да, да, я же говорил, что через Malthus можно переобуваться. Это больно, тяжело, но можно.
Так а если вот прям больно, тяжело настолько, что аж в облако ехать, где не просто свое решение, а еще там свое какое-нибудь переписанное решение, это вообще реально?
Да, Cilium, пожалуйста, Cilium Calico, есть интеграция с Azure AWS. Там есть операторы, которые отвечают за интеграцию с облаком.
А интеграция с облаком имеется в виду, что у тебя кластер Кубер, и он прям и в облаке?
Не, это OpenShift класс. Ну, знаешь, в облаках есть прикол, который многие как-то, не знаю, то ли не знают, то ли не читают, то ли знают и забывают. Облака отвечают за контрплей куба. За ноды отвечаешь ты сам. Это сюрприз-сюрприз. Облака позволяют тебе, дают инструмент, с помощью которого ты можешь делать bootstrap нод. Вот. И ты некоторые облака позволяют выбирать тебе CNI, в том числе и свой. Например, там Cilium или Calico, если там есть интеграция данного CNI с данным облаком.
Ты имеешь в виду, что сами хостовые, хост-машины, ну, виртуальные, например, мы поднимаем и обслуживаем сами, а поверх них уже какой-то менедж-кубер работает?
И так можно, на самом деле, зависит от облака, но имеется, я имел в виду, что обычно ты через API, API облака поднимаешь ноды там без Синая, и потом сам закидываешь ему нужный Синай. А у этого Синая есть интеграция с облаком, и он прописывает внутри маршруты, которые тебе нужны.
Сейчас, а под нодами что ты имеешь в виду?
Воркинг-ноды, на которых крутится твой рантайм. Вот эти ворки.
Не, просто я вроде то же самое сказал, но ты сказал нет.
А я, может, неправильно понял, прости.
И, соответственно, как раз то, что ты можешь выбрать свой Синай, ты можешь притащить какой-то свой собственный.
Ну да, если у тебя есть с облаком, если облако такое позволяет, то можешь. Если облако не позволяет, то не можешь.
Но при этом это два разных, да, Саша, извини, два разных кластера. Один твой он-прем, который ты с помощью одного кубера управляешь, и есть в облаке облачный.
Ну, можешь даже, у тебя могут ноды, есть такие реализации, когда у тебя ноды находятся на, воркер-ноды, находятся на твоем он-преме, но управляет ими контрплейн облака. Mm-hmm. Такие тоже реализации есть.
Ну, тут как бы придется тогда делать нюанс, что облако не сможет ни само смасштабировать такой кластер, и к тому же он не сможет обновить, поскольку оно не знает.
Ну да.
Твой Синай, и как ты его поставил, и как его копировать на другую ноду.
А, да, у тебя, это когда ты такое ведешь, ты должен понимать, что ты делаешь, конечно.
Саш, ты что-то хотел спросить?
Да, тут у нас тоже в чатике, значит, есть такой вопрос, я так понимаю, это как раз-таки к CNI, что вот управление очередями, QoS, это все на совести CNI или какой-то хостовой системы?
Это очереди, если имеется в виду пакета.
Ну, балансировщики, да.
Очереди. Если это про Linux Stack мы говорим, то в Linux Stack обычные правила игры Linux Stack. Да? То есть приходит на DMA, потом в NAPI берет и перекладывает по очередям и отдает его контейнеру. Если мы говорим про eBPF реализацию, ну, как реализует этот Синай в рамках eBPF вот этих хуков? То есть тут уж...
Ну, в смысле, что это может быть и хостовой частью, и частью DataPlane Kuber?
Да, DataPlane Kuber. DataPlane Kuber использует стандартные фичи Linux, там никакой магии нет. Ну, за исключением VPP, да, там уже мы переносимся в user space, и там уже от реализации вот этого VPP.
Ну, то есть ты имеешь в виду, что какие-то CNI, которые поддерживают COS, на самом деле это абстракция на длинную COS?
Ну, то есть, получается, можно совершенно спокойно говорить, что там какие поды чуть более важнее, кому все сети отсыпать больше.
Да, можешь такие, если поддерживает твой CNI, то можешь это делать.
Вопрос в чате от Андрея. Если у нас на каждом воркере может быть разный CNI, почему нельзя последовательно снять нагрузку с каждого воркера и переключить на новый CNI?
Можешь.
То есть можно и без мультуса это делать?
Можешь, конечно, можешь отдельный раскидывать. Можно и так делать.
А как разные ноды будут друг с другом взаимодействовать? Нормально, что ли?
Ну, может нормально, может нет. Ошибиться легко. Да, то есть поломать сетку довольно легко в такой конфигурации.
И самым оптимальным вариантом будет зажечь рядом просто другой кластер, на самом деле.
Самый оптимальный вариант, это правда. Вот самое оптимальное, это поставить рядом кластер и потихоньку перевести туда, это гораздо меньше боли.
Угу.
Узнаю типичный подход Kubernetes, да? Давайте просто поднимем рядом кластер, все туда перевезем.
А ты знаешь, это правда, это абсолютная правда. Я придерживаюсь, что самое лучшее обновление кластера – это поставить рядом кластер, если позволяет финансы, позволяет возможности сделать. Это самый лучший способ обновить кластер, это правда.
Примерно как с сефом, там примерно точно так же, что если вы хотите обновить сеф, нужно просто рядом поставить еще один.
Да, это, кстати, да, хорошая аналогия, я согласен.
Леша, вот раз уж ты вернулся, тут у нас в ютубном чате человек вот пишет, у тебя сейчас душа запоет. Понял, что нужно идти на ваш курс про сети в Linux.
Да, там, к сожалению, нет про кубер ничего, но я думаю, что может быть когда-нибудь появится. Нет,
ты подожди, не так. Ты должен сказать, куда идти. Вот сейчас вот один человек уже хочет, 10 сейчас еще захочут. И куда им? На деревню к дедушке?
Ссылочка обязательно будет.
Ты еще наизусть-то, что ли, не выучил, чтобы так говорить?
Ссылочка-то, в смысле, курс на Slurm. Мы просто тут с Лешей не хотим оголтелого маркетинга и хотим, чтобы у людей было понятное ожидание, которое потом оправдаются.
Чтобы они ждут, просто дико, я извиняюсь, затрахались, пока вообще нашли этот несчастный курс.
Так зато они придут вовлеченные уже.
Нам неудачники не нужны, я понимаю.
Я думаю, знаешь, будет обратная связь 100%. Вот если они нашли наконец-то, ты 100% получишь обратную связь.
У меня, кстати, сейчас уже идет обратная связь от знакомых, которые которым я порекомендовал курс, и там все. И
они его не нашли, да?
Все нормально. Нет, они его нашли, они мне сейчас за всю хурму высказывают, поэтому это как раз-таки норм.
В плане, ты же умеешь нормально, как показывает курс, почему на работе так делаешь или что?
Нет, 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 в смысле, именно по пользованию курсом, по заданиям там и всему прочему. Так что если у вас есть, если вы вдруг случайно нас слушаете, если вы записались уже на наш курс, то любой фидбэк там в любой форме приветствуется, но кроме того, что морду не бейте, так хорошо.
Да, нам сейчас сложно морду набить. По разным городам раскиданы. Ну, по крайней мере, всем.
Ты недооцениваешь, знаешь, своих фанатов.
Так, ладно, возвращаясь к нашей теме. У нас следующим пунктом отмечены Kubernetes Network Policy против вендорских Network Policy. Я так понимаю, мы его еще не раскрыли.
По сути, наверное, раскрыли уже, что...
Ну да, мы его уже освещали немножечко.
Вендорские — это C9-ные.
Ну да, условно говоря, будем так говорить, да, C9-ные.
Ну, не родные, там те же самые Calico.
Ну, Calico, да, есть, да, свой, и оно... Да.
Мне,
да,
кажется, здесь надо гуляем. Просто произнести главную фразу сегодняшнего подкаста, что сеть в Kubernetes — это обычная сеть в Linux. Вот что вы там натворили, вот ваш Network Policy, отстаньте.
Да, 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 по сути, ну, если очень грубо говоря, то да, это так и есть. То есть в Кубе нет никакой магии. Я думаю, если мы размечаем миф, что в Кубе есть какая-то магия, по сети, то ее нету.
Ладно, единственное, наверное, что стоит добавить, что это отличие именно функционала и те фишки-плюшки, которые предоставляет тот или иной CNI в своих network-полисях. Как было вот ранее сказано, это возможность управления global network-полиси, просто обычными network-полиси, которые, немножко посвящу, global, это которые применимы для всего кластера в целом, и network-полиси отдельно, это которые можно применить как-то более узкое, более целенаправленно внутри какого-то namespace, для какого-то namespace или взаимодействия между другими namespace'ами. Соответственно, некоторые вот CNI, такие как Calico, очень популярны, они делятся на бесплатную и платную версию. Соответственно, в платной есть очень много вещей, связанных с возможностью работать с DNS, а не указывать именно какие-то IP-адреса и лейблы самого Kubernetes кластера, что очень хорошо позволяет иногда делать ограничение трафика из кластера в интернет. Вот. И, соответственно, очень много отличий на Network Policy в реализации. Но функционал, как бы, да, везде одинаков. Разрешить, запретить, так или иначе.
Единственное, я добавлю, что не наступите на мои ошибки. Если в Силиуме вы будете делать DNS Policy, учтите, что в комьюнити версии это не хай-решение. Рестарт агента приведет к разрыву всех сессий. Это будет больно. Так что... Учтите этот нюанс, надо помнить.
Вот это подстава.
Да, да. Если хотите ха в DNS, покупайте Силиум Enterprise версию.
Слушайте, а я, может быть, вот этот вопрос про вендорный network policy как бы с другой стороны задам. А были ли у кого-нибудь из железных вендоров поползновение сделать вот интеграцию с кубером, чтобы это продавать вот в том виде, что а еще наша железка, вот из консоли нашей железки вы сможете рулить рулами вашего кластера?
А можно я сейчас вот один вопрос еще до твоего ставлю, потому что он связанный, ну, для понимания. Network policy — это то, что потом перекладывается в IP-tables, или это какие-то свои внутри?
Это может быть в IP-tables, а может быть через VPN, это eBPF мапы.
Ну, eBPF, если он реализован, да, соответственно, в CNI. Но в целом, как бы, опять же, мы в итоге это все выливается в линуксовые стандартные вещи.
Да, это в основном конфигурируется Netflix, как раз-таки линуксовый. Да,
Саша, еще немного отдалю твой вопрос. А почему тогда платные и неплатные версии, если это все равно, ну, грубо говоря, можно настроить руками то же самое?
У тебя 50 тысяч подов, может быть, да, там 10 тысяч. Вот у меня самый большой кластер, который я обслуживал, это порядка, блин, не соврать бы, 50 тысяч сервисов. Как тебе сервисы, которые поды живут там в среднем 5, ну, в среднем, по-моему, они двое суток жили. Как тебе такое обслуживать там, более 50 тысяч подов, которые жить не два дня? Как тебе такое обслуживать руками? Тебе это постоянно надо обновлять. Mm-hmm. У Kuproxy, например, по-моему, раз в 30 секунд он проверяет состояние и обновляет поле сети, если там произошли изменения.
Так, а вот в это про DNS ты говоришь. там типа специальная какая-то фича сделана, что у тебя сессии порвутся, если ты обновляешь?
Это, ну, просто как ответил Силю на этот запрос, в том, что да, в комьюнити-версии это не хай решение. То есть там стоит просто DNS-агент, DNS-прокси, который через, там, я не сильно углублялся, но, по-моему, там стоит DNS-прокси, который через себя пропускает эти сессии. Это в eBPF-варианте. Да, в IPTables ты в DNS-полисе не сделаешь. Ну, точнее, сделаешь, но тебе нужен все равно агент какой-то, который будет обновлять их.
Это какие-нибудь фичи в машине, да, которые как бы уже в обычной машине, которые они заложены уже, но чтобы их разблокировать, им нужно денег заплатить.
Да, подписку, это вот в современных машинах.
Да. Если не заплатите, мы вам HA отключим.
Нет, но они работают. Кто-то такие вендоры, много таких вендоров, которые предоставляют DNS-полиси? Очень мало, практически очень мало, единицы. Ты просто принимаешь эти риски или нет? Ну, ты знаешь, что если тебе надо рестартовать агент, то делай это какое-то наименее больное время.
Угу. Все, Сашин вопрос.
Реализация, я не очень Сашин вопрос понял. Ты спрашиваешь про платную реализацию Куба или что?
Нет, я спрашиваю про интеграцию с кубовой сетью на уровне железа. То есть, чтобы не настраивать... Ну, сейчас получается, смотри, как, грубо говоря, ты настраиваешь что-то на хосте, там, через Сина или еще как-то, да? А потом бежишь там на свой железный роутер, например, и там что-нибудь, там, виланчики прокидываешь, да? А теперь представим, что есть некое чудо-железка, вот, из которой ты сразу все написал, и она слила нужный конфиг, ну, нужную часть конфига кубовому кластеру. Вот были ли такие чудо-железки? Или, может, кто-то что-то хотел такое делать?
Не знаю, есть ли такие реализации прям. Ну, есть похожий Metal Cube, у него похожая реализация, он через PXE загружает настройки, то есть в зависимости от какого у тебя была, ну, обычно, да, у тебя есть DHCP Relay, когда загружается, бустрапится, где происходит загрузка как его, железного сервера, например, через DHCP Relay он отправляется на DHCP сервер, и который уже дает через PXE загрузку, что загружать, как загружать. Ты загружаешься, и у тебя настраивается VLAN, и где-то рядом стоит, ну это реальная история, как мы делали, где-то стоит раут-рефлектор, когда загружается операционная система, на ней уже поднимается сразу BGP-агент, который устанавливает сессию с раут-рефлектором, после чего уже поднимается, стартует кубилет, дальше заезжает Sinai и точно такую же сессию устанавливает с этой железкой, и, пожалуйста, у тебя готовая сеть. Я не знаю, есть ли вендоры, которые так делают или нет, но вот мы так реализовывали в одном из проектов.
Ну, смотри, по поводу интеграции здесь, наверное, сложно говорить, но, допустим, у того же Juniper есть сертифицированные под куб дизайны.
Ну, может быть, не знаю.
То есть у тебя и VXLAN в качестве транспорта, и BGP, и VPN.
Ну, я так подозреваю, они это через Contrail сделали, да, какой-нибудь, или Tangent фабрику, типа того.
Через Contrail, да, то есть это тот самый...
Я что-то слышал такое, но не вникал, то есть я этого скорее не знаю, чем знаю, вот так скажу.
В целом выглядит так, что у тебя те же вендоры, они продают не коробку с поддержкой Куба, они продают SDN с поддержкой и Куба, и своих коробок.
Ну, то есть SDN и таких есть, да, тот же самый. Ну, Contrail это, наверное, вот самый распространенный такой. Куб OVS то же самое. Он может работать как с OpenStack, так и с Кубами, и делать интеграцию между ними.
Ну, да-да-да, потому что обычно вот у тебя где-то на соседнем слайде вот с этим Contrail у тебя есть еще VMware. Вот, и у тебя вот SDN, по-моему, вендорский, по крайней мере, из тех слайдов, которые я видел у Juniper, они продаются как вот такая вещь, куда ты можешь и VMware свою затащить, и куб можешь затащить, и у тебя все это там прекрасно друг с другом.
Ну, кстати, хорошо, что ты сказал про VMware, у нее есть NXT, там тоже есть Sinai свой, с помощью которого можно интегрироваться, то есть VMware то же самое поддерживает.
Ну, в январе куб свой есть,
да.
Ну вот в чате тоже подсказывают, что в Cisco ECI есть интеграция с кубом.
А,
ну, я небольшой ее знаток, так что...
Да, я забыл про нее, правильно говорят, да.
И еще меньше фанат.
Как это выглядит? Расскажи, что это такое, что из себя представляет?
Я не расскажу подробно, я не помню. Я с этим дело не имел, так что если вы кто-то имел, можете подробнее рассказать. Но я подозреваю, что там та же логика. Есть оператор, есть контроллер, который работает с этой интегрирован с этой фабрикой. Скорее всего, так.
Так, ладно, ребята, давайте стремиться вперед, а то у нас уже полтора часа прошло. Давай я зачитаю вопрос в нашу Google форму, который, наверное, чуть-чуть ответили, чуть-чуть будет впереди, если что, ответим позже. Какие CNI поддерживают consistent hashing? В каких CNI можно указывать режим балансировки для каждого сервиса, а не глобальный для кластера? Возможно, это несколько вопросов, да? Возможно ли в IPvS мод для kubeproxy делать перебалансировку для UDP трафика, в котором не успевает истекать тайм-аут в таблице соединений? На новую поду не приходит трафик после анонса сервиса IP, например, NetFlow.
Первый вопрос. Kubeproxy можно...
Consistent hashing, да.
Consistent hashing Kubeproxy позволяет делать и Ethereum. Это за счет своих реализаций замены Kubeproxy. Да почти все, которые я видел, которые могут делать Kubeproxy replacement, так называемый, да, то есть CNI, которые выполняют функции еще и Kubeproxy, они умеют делать консистентное хеширование. Тот же самый Maglev. Ну вот, Ethereum, Kubeproxy умеет так делать. Kubeproxy умеет на каждый сервис делать свой тип балансировки через аннотации. Ethereum, вот я не помню, можно ли так делать. А, Ethereum тоже можно, да. Ethereum точно так же можно сделать. Вот два. По поводу контрейла я не очень понял вопроса, что...
Можно я здесь свой вопрос задам? Вот не очень понятно. Consistent hashing, вот если CNI, это же в пределах одного хоста mm-hmm. работает, правильно? То есть мы там балансировать должны на просто контейнеры внутри одного хоста?
Да, то же самое правило игры, как и обычные балансировщики. Да, вот есть у нас MLB балансировщик, который поддерживает там Maglev. Да? Maglev подразумевает, что это консистентное хеширование. Если у тебя одинаковые реалы на всех балансерах, то он должен по одному...
Нет, это да, но тут речь идет все-таки про как бы, разные хосты, и мы горизонтально масштабируем, можем получить больше мощности за счет того, что есть балансировщик. В случае, если у нас много контейнеров на одном хосте, который вот за этим одним CNI находится, зачем там балансировка вообще?
Ну, она по умолчанию просто... Я понял вопрос, но ты делай так, чтобы они были на разных хостах тогда. Ну, по сути, да, он на них будет тоже балансировать. Так можно делать.
Так и... CNI, получается, это не локальная для хоста вещь, это как бы она на кластер?
Нет, CNI — это локальная для хоста вещь, просто реализации вендорские, они выходят немножко, они строят, как я говорил, свою абстракцию, своих агентов ставят, которые позволяют делать гораздо гибче, чем описанные в стандартной спецификации CNI. То есть они расширяют его функциональность.
Извини, я все равно не понимаю. Как consistent hashing может поддерживаться CNI, если это, ну, на мой взгляд, это какая-то штука типа ингресса, которая должна...
Или чего-то другого. Я понял. Смотри, давай самый простой вариант. IPvS. IPvS является балансировщиком или нет? Я задаю вопрос.
Ну, нет. Отвечай на вопрос, отлично. Да.
Есть kubeproutер, да, DaemonSet, который отвечает за прописывание правил в IPvS. В IPvS есть консистентное хеширование. Есть же? Есть. Есть. Так. И, соответственно, если каждый, вот у нас, например, 4 ноды, которые мы выбрали для как балансировщики, на них больше ничего нету. На них есть только kubeproutер, который анонсит Anycast, один и тот же IP-адрес, да, там 4 единички, например, условно. И в каждом из них kubeproutер прописал какие-то правила с консистентного хеширования до реалов, которые находятся на других нодах.
То есть, ладно, я понял, это типа не в пределах одной ноды мы делаем балансировку, а мы запускаем вот это, допустим, IPvS на разных 4 нодах, у которых есть CNI, который поддерживает консистентный хешинг, но нагрузка фактически ложится на воркеры на других нодах.
Ну, если у тебя, ты так сделал, что у тебя там 4 роутера, ну, к примеру, там 4 пода, они заехали на один, который входит в реалы, заехали на одну ноду, ну, ты сам себе враг, и он также будет балансировать их в рамках одной ноды.
Ага, то есть у тебя CNI, получается, вот между этими 4, грубо говоря, нодами должен... поддерживать consistent хэш?
Это не CNI поддерживает, он отвечает за конфигурацию той сущности, которая будет отвечать за балансировку нода. Это либо там XDP будет, либо eBPF какое-то правило, либо PWS правило. То есть давай так, чтобы больше было понятнее, это какой-то оркестратор, который следит за тем, чтобы на нодах была одинаковая конфигурация реалов. Вот так, если очень-очень грубо. И consistent hashing обеспечивается за счет функциональности там, ядра или функциональности там, правила, которые в BFF прописаны.
Спасибо. Ну, тогда следующий вопрос там был про возможно ли в IPS мод для kubeproxy делать перебалансировку для UDP трафика, в котором не успевает истекать тайм-аут таблицы дней.
То есть, если я правильно понял, что съехался, то есть у нас есть в контракте сессия, да, под переехал на другую ноду. Это имеется в виду? Я не очень понял.
Ну, как сказал Саша, надо бы уточнять у автора вопроса, но мы его не знаем.
Да, я еще не понимаю вопрос. Если бы кто-то понимает, может, там, не знаю, Илья, ты если понял, может, ответишь, потому что я не понял вопроса.
Ну, на самом деле, да, он как-то тут мало данных, чтобы точно сказать, о чем спросили.
Угу. Ну ладно, может быть, мы дальше на него каким-то образом ответим. Бог с ним. У нас дальше разговор про ингресс должен быть, но я его, наверное, чуть расширю, а может быть, в ту сторону уйду. Как можно ли делать какой-то сервис-чейнинг в Kubernetes, там, не знаю, добавить фаерволы, добавить какой-то там DPI, трафик завернуть через какие-нибудь хитрые петли? И рядом ли с этим какой-то сервис-меш или нет?
Я не раскрою вопрос, пожалуйста. Можно, например?
А можно, да, его хотя бы повторить?
Я не очень понял.
Мы часто хотим сделать не просто трафик донести до конкретного приложения, до воркера. Мы хотим с ним что-нибудь сделать. Ну, как простой пример, балансировка, чуть более сложный пример, фаерволинг, например, или там, не знаю, запустить какую-то ноду, которая вот, не знаю, попарсит, обогатит по миррит куда-нибудь.
Ну, для этого вообще самый банальный сценарий как раз-таки вот эти вот граничные ноды, шлюзы, да, где запущены, их просто выносят на отдельные серверы, а с ними можно вообще любую магию делать. А потом они уже обратно вернут трафик в кластер. Почему нет? Можно также и весь NetFlow собирать и...
Да, есть, кстати, реализация, да, NetFlow, которая... Ну, я сейчас не знаю, нужно ли сейчас NetFlow собирать с eBPF, разве там...
Ну, у всех свои задачи, как мы выяснили.
Вот. А если говорить... Давай так немножко раскрою. Я, кажется, понимаю, о чем ты, но смотри. Какая главная... Предположим, у нас есть задача балансировать трафик. Это сейчас будет немного сложно, но я попробую проще объяснить. Предположим, у нас есть по каким-то причинам есть дата-центр А и дата-центр Б. В них крутятся какие-то наши приложения. Давай назовем приложение суперприложение в 4 экземплярах в кластере А и в 4 экземплярах в кластере Б. Это кластеры независимые. Да? У нас counterplane находится в этих же нодах. И тут возникает в обычной когда ноде, да, есть балансировка, там тоже, например, kubeproxy, который на L4 уровне будет балансировать до каких-то гейтвеев наших, ну там прокси, да, это либо Nginx, либо там Envoy, либо тому подобное. И, соответственно, мы решаем проблему вот, балансировки на L4 и на L7 уровне. Но, предположим, вот у нас в одном кластере три приложения из 4 умерли. Соответственно, наша балансировка за пределами кластера по Anycast балансирует, ну, предположим, 50% туда трафика приходит, 50% туда. Я, если правильно понял твой вопрос, я не знаю, может, не туда уходил, ты про это спрашивал, нет?
Ну, наверное, нет. Ну, да, я скорее пытался спросить, можно ли как-то хитро запускать трафик в пределах кластера, чтобы он проходил через там, не знаю, определенные контейнеры, ну, грубо говоря, например, ну, контейнеры,
понял. Да, можно, вот ответил Илья в этом плане. У Stilium есть, кстати, egress. Если мы говорим про Sinai, то у Stilium есть egress, как там, egress gateway, по-моему, называется. Короче, там суть в том, что ты выделяешь определенные ноды, откуда весь трафик будет заворачиваться либо по namespace, либо вообще в целом. То есть если мы выходим куда-то извне, они будут выходить из этих группы нод, вот что Илья сказал. Вот. А можно это делать через сервис mesh, там, через Istio, Linkerd, они тоже самые вещи позволяют делать, у них тоже есть игры с gateway. То есть только в рамках на L7 уже сделано.
Угу. Ну, по сути, да, это отвечает на мой вопрос.
Я точно не туда понял и не туда ушел.
Спасибо.
Так, куда дальше пойдем?
Давайте тогда к следующей теме про балансировку.
Да, вот про балансировку, как я сказал, там есть, предположим, балансировки в целом все проще. У нас есть ingress-контроллеры, это некая абстракция. Это контроллеры, которые за счет абстракции ingress'а позволяют производить конфигурацию наших LCM балансировщиков.
А что такое абстракция ingress'а?
Ну, в кубе... Да, абстракция ingress имеется в виду, есть client ingress, это CR-ка, то есть custom resource. С помощью, есть у нас custom resource definition, это мы определяем расширение нашего API, какие мы запросы будем принимать на наш куб API сервер. И
сейчас, подожди, мне кажется, здесь нужно дать немножко пояснение, что такое вот этот куб API сервер. Ну, то есть мы про это говорили, но мне кажется, не это, не очень подробно. Что такое custom resource?
Куб API сервер, это, как я говорил, это... Если проще говорить, да, это некий API Gateway, который производит авторизацию, аутентификацию, валидацию, и через него обращаются все контроллеры в кубе. То есть это единая точка общения между контроллерами в кубе. Контроллеры друг с другом не общаются, ну, общаются, но из-за нюансов есть, но в основном они общаются через куб API сервер.
Контроллер чего?
Любой контроллер. Контроллер Prometheus, если хочет сохранить состояние, будет писать куб API сервер. Кубилет общается через куб API сервер. Sinai, как и реализация там куб-роутер, будет также сохранять состояние через куб API сервер. Это очень грубо говоря, есть нюансы, но в стандартном варианте это так.
Ну, получается, куб API сервер — это штука, которая позволяет... Ну, точка входа вообще во все в кубере.
В менеджмент, с точки зрения менеджмента, да.
И custom resource — это то, что это что-то, что ты подключаешь к куберу, чтобы обогатить API,
расширить API. Да, это расширение API, API стандарта Kubernetes, чтобы API Gateway, куб API сервер, понимал, как работать с этой спецификацией. И с помощью него, через custom resource, мы можем конфигурировать наши там контроллеры, наши приложения. Да, и там можем там, в том числе инжинсы настраивать им. К примеру, мы отделали описание. Давай так, чтобы понять преимущество этого, да, в реальном, вот, без куба, мы что хотим обновить инжинс. Мы берем конфиг, пишем его, закидываем на хост куда-нибудь в conf.d, да, и делаем Jinx Reload. Ну, Jinx TNT проверяем, да, что все нормально, и делаем Jinx Reload конфиг. В кубе это все делает контроллер. Мы просто запихиваем нашу конфигурацию абстрактную, вот этот ingress, записываем, сохраняем его через API в куб, и дальше уже контроллер Nginx'а, он вот эту всю магию, то, что мы руками делаем, он сам это делает, делает рестарт, ну, reload, проверяет на валидность и сохраняет, сохраняет конфигурацию и делает reload конфиг. Вот, то есть это гораздо упрощает Nginx. Теперь мы как деплоим приложение, так же и деплоим конфигурацию Nginx'ов, условно говоря. У Nginx'а есть много проблем. Вот стандартный Nginx ingress контроллер, да, он не позволяет делать... сервисы фейловеры, он плох в Canary реализации. У него есть, но не самая лучшая реализация. У него есть преимущество, он, черт возьми, работает и стабильно. Вот это его главное преимущество. В отличие от всяких там Istio тоже самое. Хотя тоже стал лучше уже. Но и Nginx ingress контроллер, он прям надежный. Раньше у него были проблемы, но стал сейчас лучше.
А ingress контроллер — это как раз штука, которая концептуально, в смысле абстракция, так, общий термин для каких-то вещей, которые позволяют делать балансировку. И Nginx здесь как один из
вариантов. Nginx контроллер — это контроллер, который конфигурит Nginx, если очень грубо, вот так вот. Он следит за состоянием вот этих абстракций, которые мы задеплоили в Kubernetes, он следит за ними. То есть если они задеплоились, он приводит эти конфигурации, сохраняет в Nginx и делает reload.
А Nginx — это при этом отдельный контейнер?
Нет, это
контейнер.
Все в одном, ну, конкретно в этой реализации это обычно в одном контейнере даже все находится.
И вместо Nginx ingress-контроллера может быть что-то другое? Вот,
ну, Istio, да, там у него немножко другая реализация, у него выделен, вынесен counterplane. Они там его то разделывали, то собирали в один бинар, то разделывали в разные бинари.
Ну, есть, наверное, неправильно. Все-таки Envoy там используется.
Ну, Envoy когда-то плейн используется, да. Я имел в виду, что контрплейн вынесен, но да, правильно спросил, что подправил. Envoy там используется когда-то плейн. То есть есть контрплейн, это вот Istio сам. И датаплейн, это вот Envoy, с помощью которого вся эта магия делается.
Ну, получается, проводя аналогию с Nginx, Nginx Ingress Controller — это control plane, а сам Nginx — это data plane.
Вот. И почему, собственно говоря, вот сейчас пошла мода на Service Mesh, там есть многие нюансы Service Mesh, ну и коротко сейчас заденем их. Вообще, какая главная плюшка Service Mesh — это то, что мы от наших разработчиков забираем все боль работы с сетями, в том числе с авторизацией по MTLS, в том числе с отслеживанием метрик по сети, трассировку, вот, и там, как делать ретрай и тому подобное. Просто теперь нашим разработчикам не нужно об этом думать. И также для меня, например, самая главная фича, которая есть, это более гибкая междукластерная балансировка. Вот я как говорил пример, у нас есть два дата-центра вынесенных, и, к примеру, мы делаем анонсим Anycast на каждый из этих одинаковые Anycast IP-адреса на каждый из этих кластеров. И у нас там, например, по 4 приложения находятся в этих кластерах. Предположим, по какой-то причине у нас выбыло на одном из кластеров 3 пода, по какой-то причине выбыли, остался один, а на втором все в порядке, 4 работают. Вот в случае, если у нас нету Service Mesh, у нас этот под будет бедняжка тротлиться, ну, потому что на него все, что приходит на этот трафик, будет на него обрабатываться. А Service Mesh реализации за счет позволяют перебалансировать часть запросов на другой кластер. Есть еще реализация без Service Mesh, называется Service Follower, но он работает следующим образом, что если у тебя уже все endpoint'ы пропали в твоем кластере, он просто возьмет и перебросит запрос в другой кластер. Ну, вот. Ну, а Service Mesh, ну, вот, есть коротко вот такие преимущества, ну, и плюс мы позволяем гибкую маршрутизацию на 7 уровне, то есть можем выносить egress-ноды на определенные и через них выходить в мир. И также Netter Policy на 7 уровне сразу же можем применять тоже. Ну, как бесплатно? Условно бесплатно. Ресурсами твоего Kubernetes, но да, прав ты.
А с точки зрения этого Kubernetes кластера, Ingress Controller — это просто... Ingress. Это еще одно приложение в контейнерах, которое затягивает на себя трафик и потом начинает балансить?
Ну, как обычно на него трафик приходит? Есть какое-то средство, которое этот трафик до него... Во-первых, нужно нам какое-то средство, которое этот трафик доведет до ноды, и дальше какое-то средство, ну, обычно это правило либо PWS, либо IPTable, которое этот трафик перекинет на данный прокси.
Да, но при этом сам вот этот ингресс — это просто как бы приложение,
да, в Кубере. Да, это просто процесс контейнер в Кубере. Да, приложение в Кубере контейнер.
Угу. И наружу мы там тем же куб-раутером можем анонсить Anycast, публичный IP-шинг, к примеру, затягивать на ингресс.
Да. Да, трафик. Он затянется на ноду с IPVS, условно говоря, да, а тот уже сбалансит на одну из реплик наших IPVS. Ой, IPVS, извини, Nginx нашего.
Nginx знает, что за ним находится, через ему какой-то контроллер прописывает список релов или что?
Nginx следит за состоянием. Вот есть, я говорил, что есть такая абстракция сервис, и есть еще endpoint. Сервис — это, условно говоря, VIP, да, а есть endpoint, которые следят за подами. Есть, в общем-то, как и осуществляется сервис Discovery. Есть лейблы на подах, и наши контроллеры за счет этих лейблов отслеживают эти группы подов, которые находятся в этом endpoint. И контроллер следит, Nginx Ingress контроллер следит за этими endpoint'ами в каждом нашей... Вот мы в спецификации Ingress указываем сервис, за которым он должен следить. По сути, это он следит за состоянием endpoint'ов. Там в endpoint'ах написаны IP-адреса наших контейнеров и порт, куда ему нужно проксировать этот запрос.
А кто формирует вот этот список endpoint'ов?
Куб-контроллер, даже не так. Там стоит в Nginx, есть оперестри, как его, процесс, конфиг, который обращается к кубу и формирует динамически, постоянно обновляет эти endpoint'ы. И раньше был баг, ну, в общем, да, я немножко скажу, что раньше был баг в том, что каждый раз, когда обновлялся какой-нибудь под рестартовал, у нас рестартовался конфиг Nginx, и это приводило, ну, через определенное время, там, через тайм-аут шатдаун, я не помню, как называется, там вылетело из головы, тайм-аут шатдаун в Nginx, разрыв сессии. А сейчас он, это динамически происходит без разрыва сессии.
То есть мы, описывая там, манифесты своего приложения, говорим, там, какие и сколько нам worker node нужно, указываем, что нам нужен Nginx ingress controller, и вот эта вся информация, она в конфиге Nginx сливается с помощью куба,
контроллера куба. Ну, то есть в ингрессе мы указываем только, когда мы деплоим, например, деплоим, мы указываем, что там должно быть три Nginx, ну, три реплики Nginx. Куб нам создает три реплики Nginx. А в ингрессе мы указываем, что у нас такой-то есть хост, и за ним находится, за такой-то ручкой находится такой-то сервис. Nginx Ingress Controller этот конфиг подписывает, сохраняет, релоудит конфиг в Nginx, и дальше за счет динамического вот этого скрипта он обновляет бэкэнды у себя в конфиге динамически.
А правильно я понимаю, что вот в случае там Nginx или какого-то IPvS мы можем использовать какой-нибудь BPF CNI, а на приложениях самих может быть кубраутер, к примеру, или какой-нибудь другой другой.
На релах. Реалы, если мы говорим про куброкси, кубраутер, это же реалы, это являются Nginx. Но можно реалы сделать любое твое приложение, если тебе не нужна LCM балансировка.
Ладно, я тут, кажется, поломался уже.
Ну, давай попробуем восстановить, починить тебя. Еще раз, у нас есть реалы. У нас есть... Давай так, как в обычных сетях, да, мы перед L7 балансировщиками ставим L4 балансировщиками, правильно? Куб-роутер прописывает, отвечает за конфигурацию этих L4 балансировщиков. Nginx Ingress Controller отвечает за конфигурацию L7 балансировщиков. В качестве реалов L4 является Nginx, в качестве реалов в Nginx является наше приложение.
Это да, но вот проводя аналогию, которую ты сейчас начал, у нас есть балансировщик, который работает на DPDK, например. DPDK — это его сетевой стек. И у нас есть реалы, которые не такие нагружены, потому что их там тысячи, и там может работать обычный линуксовый стек. Вот проводя аналогию с кубером, получается, это как будто бы разные CNI. В одном случае у нас там VPP, например, а в другом случае что-то простое, которое через линуксовый стек работает.
Я теперь сломался, потому что как может, если мы говорим про DPDK, надо же, у нас же сразу с сетевой карточки в user space попадет пакет. Я не очень понимаю, как...
Я, возможно, слишком прямую аналогию с реальными сетями провожу. Для меня вот эти ingress-ноды — это штука, которая на себя трафик затягивает, а дальше они на совсем другие ноды, на совсем другие... там, не знаю, ну, в общем, да, должно трафик перекинуть. То есть это, грубо говоря, есть...
Теперь я сломался.
Да нет, ну это обычный, получается, реверс прокси, да?
Ingress. Ну да, это реверс прокси обычный. Ну, обычный реверс прокси. Ты понял, если ты понял Марата, то окей. Я потому что Марата не понял.
Ну, наверное, да, я понял, да. Это может быть отдельная нода. Ну, не обязательно нода именно в компьют-плане вычислительном, да, это отдельный контейнер. На него как-то придет трафик. И он дальше реверс прокси процесс обратный внутрь кластера, может быть, на другие ноды, там, отправить полезную нагрузку.
И про что я спрашиваю, что вот те ноды, на которых у нас балансировка происходит, они должны быть очень производительными, к примеру. Поэтому там мы хотели бы использовать VPP и вынести в user space сеть. А релы, их там 1000, они могут быть не такими производительными. И там можно было бы достаточно какого-то другого CNI.
Да, это возможно.
Да. Но так не делают.
Делают.
Почему?
Вот о реализации VPP калика так легко. Пожалуйста, ты можешь начать нот выставить какой-нибудь L4 балансер, да, или там на L7 балансировщике тоже выставить его, а на остальные поставить обычный линуксовый стек.
Все, спасибо. Но я увел в сторону.
Да, мне кажется, про балансировку, наверное, закончили. Я не знаю, что еще сказать. Есть ли еще добавить, может?
Да не знаю, я немножко думал, что мы будем говорить про типы сервисов Kubernetes.
А что значит типы сервисов?
Ну, там же разные можно использовать. И кластерные, и можно также там хедлесы указывать и тому подобное, и все, соответственно, зависит от окружения, в каком Kubernetes кластере запущен.
Да, у нас есть кластер IP, это обычная кластерная сетка, она кластер, что это значит обычная кластерная сетка? У нас есть под нетворк и есть сервис нетворк. Вот те, что VIP, я говорил, это вот сервис нетворк. И на нем обычно выделяется какая-то большая сетка, ее очень сложно менять. Это вот если что-то тяжело менять, то это, наверное, сервис нетворк. Расширять, ну, очень проблематично. Оно, каждый вот наш сервис, когда мы ее деплоим, сервис, я имею в виду сущность куба, кайн-сервис, ему назначается один слэш-32 адрес на этот, на эту сеть. Также, кстати, я вот сейчас вспомнил, хорошо, что я напомнил, как в облаках чаще всего балансировщики делают балансировку запросов на наши ингрессы. Например, мы не хотим через куб-роутер делать, а у нас есть какие-то ингрессы. И как это делается в облаках чаще всего? У нас есть такое понятие external traffic policy, оно бывает кластер и бывает local. Что значит кластер? Это означает, что поднимается какой-то нодпорт с, по-моему, 3000 порта до 32 какого-то там порта, обычно там 2000 портов свободных. То есть из этого пула выделяется, пробрасывается P-tables правило при роутинге. И, соответственно, в кластер-режиме это происходит на всех нодах. То есть если у нас трафик придет на там, 30-тысячный порт на любую ноду, он через IP-tables правила прокинется на любой на нужный порт, на нужный контейнер в любой из этих нод. Ну и обратно он пойдет по тому же принципу. External Traffic Policy Local это означает, что этот нод-порт откроется только на той ноде, где этот контейнер находится. Ну, под конкретно, под с этим контейнером. И, соответственно, у нас обычно в облаках стоят NLB, которые знают обо всех нодах, и они просто добавляют health check в конкретный порт. И если ему приходит ответ, то он на этот реал, ну, условно говоря, на эту ноду отправляет запрос. Вот. Это вот нюанс, который нужно тоже помнить. И в сервисах вот есть такое понятие, как external IP. Это IP произвольная, ты можешь какой угодно ее назначать, какой тебе в голове придет. Ну, по-моему, кроме там, по-моему, кстати, валидации нет, как на IP-шнике. Я вот не помню, на link-local адрес он пройдет валидацию или нет. Никогда не пробовал, сейчас я вот подумал. Но, по-моему, никаких ограничений нету. Это ты можешь на любой сервис, помимо кластера IP, назначить external IP адрес. И его, если там хочешь, его заанонсить куда-то себе в твою в сетевую фабрику. Есть еще type load balancer. Это type, который, с помощью которого отслеживается твой какая-то сущность, какой-то контроллер, который, с помощью которого можно заанонсить фабрику вот эти маршруты там через а-ля ARP, ВРП, сущность, но она не так совсем работает, но можно им сказать, или там через БКП. Так MetalB, например, работает. То есть он отслеживает тайп, у него есть пул адресов, которые мы можем анонсить, и как пользователь мы говорим, что такому-то сервису мы хотим назначить какую-то внешнюю сеть. Мы деплоим, что ставим type load balancer, MetalB MetalB назначает свободный из пула адрес на этот сервис, а Kuproxy прописывает в прероутинге IP-tables правила с NAT-ом вот этого сервиса и выделяет нодпорт. Ну, вот этот один из свободных пула нодпорта прописывает его прероутинг. И, по сути, происходит NAT, вот как я ранее говорил, да, проброс порта до вашего, даже вашего сервиса. Я тут что-то, мне кажется, запутал, да, вас? Я вижу по глазам.
Да нет, нормально. Просто скажи, что MetalLB может и по BGP.
Может, и еще и по BFD. Не только по BGP, но еще и BFD умеет.
Все. Он умеет все. Пользуйте MetalLB.
Кстати, здесь верну вопрос, который, кажется, здесь к месту. Нас спрашивали в форумах, а будет ли что-то про Bird? Я так понимаю, что у нас про GoGGP
почему? Было. Почему? Гёрта работает в Калика. Да. Пожалуйста, Калика есть. Калика вообще из чего состоит? Состоит из... Вообще, раньше это разнесенные контейнеры были, сейчас, по-моему, это один бинар, который называется Calico Node. Он состоит из трех сущностей. Это Felix. Felix отвечает за вот эти прописку tables правил и также персистенизацию, наверное, так правильно сказать, маршрутов. А там также есть ConfD. Он отвечает за конфигурацию DRDAO и анонсы маршрутов в рамках, там, в зависимости, как настроишь, либо в рамках Full Mesh, либо с интеграцией там, с фабрикой, либо с роут-рефлектором. Вот. И, по сути, ConfD отвечает за конфигурацию этого бирда.
Угу. Это хорошая новость. Так, давайте пойдем дальше по вопросам. У нас их есть несколько штук. Вопрос от Александра Бирюкова. Как вы обеспечиваете HA для Кубапи без внешнего балансировщика при бутстрапе он-прем кластера?
Еще раз повтори вопрос.
Ну, тут у меня, наверное, вопрос, а нужен ли при бутстрапе HA? Ну, давай. Как вы обеспечиваете HA для Кубапи без внешнего балансировщика?
Без внешнего балансировщика? Есть, у меня был проект, я им очень доволен, на самом деле. У нас... Там стоял IP-адрес. Сейчас несколько. Давайте так. Самый простой вариант. Если мы говорим не с внешних пользователей, а чтобы куберец мог достучаться до Кубапи, то обычно ставится какой-нибудь Nginx, контейнер, и куберец стучится в этот Nginx, а Nginx уже балансирует запросы до нужного Кубапи. Это вот такая стандартная реализация. Часто вот там Куспрей, например, так делает. Реализация отказоустойчивости от кубилета до Кубапи. Есть еще вариант. Вот сейчас, кстати, его недавно Калика Силиум похожую реализацию сделал через GoBPP. Можно было при бутстрапе, то есть поднимается у тебя Кубапи, поднимается у тебя контейнер с BGP, там, например, в моем случае это было ExaBGP, который делал health-check и проверял, если anycast-адрес вот этого Кубапи заанонсился, то... А сейчас я вспомню, что он делает. Короче, я помню, что если этот API не заанонсился, то он его прописывает в dummy интерфейс и начинает делать анонс. После чего поднимается Кубапи сервер и etcd. То есть сперва etcd, потому что у Кубапи сервера есть health-check на etcd. Если etcd работать не будет, Кубапи работать тоже не будет. Поднимается etcd, Кубапи зарабатывает, поднимается вторая нода, она видит, что поднимается вторая нода с ExaBGP. ExaBGP хелчеком видит, что данная нода уже анонсится данный IP-шник. У него есть хелчек на это. После этого поднимается ETCD, поднимается Kubeproxy. Ну, ETCD собирается в кластер, поднимается Kubeproxy, и после этого начинается анонситься маршрут. Ну вот как-то так. Я понимаю, что сейчас сложно. Тут больше рисовать надо на самом деле.
Да, выглядит так, что проще балансировщик поставить в разрыве.
Александр Бирюков, если ты так же, как и я, ничего не понял в ответе, я тебе дам контакт Грише. Спасибо за ответ. И второй вопрос тоже от него. Что делать беднягам с OpenShift? Можно ли там поставить CNI кубера, если совместимость между ними? Например, нужно IPvS с MH, чтобы это не было. Вместо стандартного IP-тейбла снова с прокси.
Я знаю, что есть... Я скажу, что почти не работал, к счастью. Или не к счастью, не знаю. Знаю, что Силиум тот же самый завозили в OpenShift, поэтому ответ можно. Вот. Как жить, я не знаю, как живу.
А если втянешь в OpenShift свой CNI, разве с гарантией не слетишь?
Там же лицензия. Я не могу сказать на это ничего. Я не специалист OpenShift, к сожалению, не подскажу. Просто я слышал, что Силиум ставили, и я не знаю, это в рамках поддержки или за пределами поддержки.
Хотя, по-моему, OpenShift есть и бесплатный.
OKD называется. OKD.
Назывался проект.
Да. Mm-hmm. Если это подразумевается, то там можно что угодно ставить. А в OpenShift я не знаю, не подскажу, по гарантии не знаю.
И последний вопрос из разобранных на ранее и вообще, от меня, по крайней мере. Как сети А как сети Kubernetes решается задача откуда устойчивость? Довольно общий вопрос, кажется, да, мы уже поотвечали немного. Чуть дальше конкретики. Есть ли возможность зеркалирования трафика на несколько подов для надежности? Дальше пример. У нас следующая задача. Приходит поток gRPC, и нужно его обработать и сохранить. При этом нельзя терять данные. В случае падения пода или целой ноды ничего не должно потеряться. Возможный вариант зеркалирования трафика на 2-3 пода в разных нодах. То есть тут речь не про балансировку нагрузки, получается, а про то, что нужно один и тот же трафик в несколько разных мест положить.
Ну, в принципе, ну, можно сделать так.
Прокси, реверс-прокси, наверное. Но если это реверс-прокси упадет, или ты про что говоришь сейчас? Или...
Ну, имеется в виду, что где-то посередине что-то зажечь, оно будет принимать этот трафик, на него подастся, а в один бэкэнд оно отправляет и ответов не ждет, там они его собирают, а второе приложение как раз-таки обрабатывает полезную нагрузку.
Я, кстати, не помню, в Nginx контроллере можно делать mirror или нет?
Нет, в Nginx, по-моему, такое сделать нельзя. Может быть, Nginx Plus, который имеет...
Да, но Ingress все равно остается один. Ну, в любом случае...
Ну, нам это и нужно как раз-таки, Ingress, чтобы один был. Человек-то будет подавать нагрузку туда, а за ним следующий под один будет обрабатывать ее, а второй должен просто... запустить TCP-дамп, образно говоря, на порту или какой-то другой инструмент, который этот трафик собирает и сохраняет. Помню, что
на Envoy такое можно
кажется,
делать.
Что задача, когда нельзя терять данные, у тебя всего один ингресс, да, она уже не полная.
Да, я хотел только сказать, да. Но в целом мир или трафик можно через какой-нибудь реверс-прокси, но я вот не помню, что какие-то могут это делать контроллеры, точнее, реализации реверс-прокси, но я не помню, какие.
Я бы сказал, очень не то чтобы очень специфическая задача, но она в рамках, мне кажется, оставшихся у нас несколько минут
не будет отвечена.
Нужно смотреть и садиться разбирать ее. Ну что, друзья, 2 часа 10 минут. Есть ли еще какие-нибудь вопросы? Есть ли что-нибудь, что вы хотите сказать?
Главное, чтобы на виллы не сажать, и все.
В чатиках тишина. То есть все уже либо спать разбежались, либо все, ну, настолько.
Ну так-то 10 часов и Москва почти.
Ты традиционно должен сказать, а у нас в Новосибирске?
Не слабаки.
В следующий раз начнем пораньше, часов 8 утра.
Вот, суббота, 8-9 утра, идеальное время.
8 утра, это по Москве? Не, это 7 утра у меня, это слишком рано.
Тогда спасибо большое, я в этом выпуске узнал очень много новых слов, как минимум, из которых я часть даже мне удалось понять. Все, что я смог понять, я попытался своими словами пересказать.
А ты понял главное, что сеть в Кубернетисе — это обычная сеть, без всяких премудростей.
Я туда соглашусь с Гришей, если нам в этом подкасте удастся донести именно вот эту мысль, то мы сильно упростим жизнь тысячам...
То есть мы 2 часа обсуждали 10-секундную фразу, да? Я правильно понял?
Да, по сути, это так.
Ну, это примерно как ты начинаешь, что кубер — это 5 бинарей, а дальше у тебя раскрываются бездны. Вот здесь было примерно то же самое, что сеть в кубере — это примерно та же сеть в Linux, а дальше раскрываются бездны.
Да, но у тебя 50 тысяч хостов. Итак, с нами сегодня были Григорий Рочев, главный инженер RimSol, и Илья из Яндекс.Клауд, Илья Шестопалов. Ребята, спасибо большое, было очень интересно, и, соответственно, будут новые темы, или захотите раскрыть что-нибудь подробнее, приходите еще. А еще у нас есть SysAdmins, в котором можно говорить не только про сети.
Спасибо, всем пока.